с вами к заключительному этапу нашей встречи. Это рассмотреть все теоретические и практические вопросы, ответить на все пожелания и желания согласно темы Гаракши. И Олег Михайлович Прабу, как наш Ачарья-основатель Гаракши в Украине, можно так сказать. Так он желает, чтобы в Украине, кроме безводного и того места на родине, как называется? Как?
В Ольховцах.
В Ольховцах было развернуто за некоторое небольшое время 108 Гаракши, таких как в безводном. Поэтому вы послушаете его и перспективу, стратегию Гаракши развития на Украине, и все практические вопросы. Он даст ответы, потому что он наш принятый всеми ачарья Гаракши. Прошу любить и жаловать. С вашего позволения. Я прочитаю вступление по его просьбе и Шримад Бхагаватам. Он избрал вступлением к своему докладу Шримад Бхагаватам, первая песня, 17 глава, «Наказание и помилование Кали». Текст 3. «Гамча дхарма дукхам дина». Хришам шудра падахатам, виватсам ашруваданам, шамам явасам ичхатим. Перевод текста. Хотя корова приносит пользу, потому что может дать основы религии, ее сделали несчастной и лишили теленка. Шудра бил ее по ногам. В глазах у нее стояли слезы. Она была измучена, слаба и очень хотела поесть хоть немного травы в поле. Комментарий Шрилы Прабхупады. Следующий признак века Кали – бедственное положение коров. Доение коровы означает получение основ религии в жидком виде. Доение коровы означает получение основ религии в жидком виде. Великие риши и муни в прежние времена жили на одном молоке. Шрила Шукадева Госвами приходил к домохозяину, когда тот доил корову и просто брал немного молока для своего пропитания. Даже 50 лет тому назад никто не отказывал садху в 1-2 литрах молока. И каждый домохозяин раздавал молоко как воду. Еще 50 лет назад, это факт. Обязанность каждого домохозяина, последователя Санатана Дхармы, или ведических принципов, содержать в своем домашнем хозяйстве коров и быков. Обязанность каждого домохозяина, последователя Санатана Дхармы или ведических принципов, содержать в своем домашнем хозяйстве коров и быков. И не только ради получения молока. Но во имя соблюдения принципов религии. Последователи Санатана Дхармы в соответствии с принципами религии поклоняются коровам и почитают Брахману. Молоко коровы необходимо для жертвенного огня. А совершая жертвоприношение, домохозяин может стать счастливым. Теленок не только радует глаз, но и доставляет такое удовольствие корове, что она дает молока сколько, сколько может. Но в Кали-югу телят разлучают с коровами как можно раньше, преследуя цели, о которых не стоит даже упоминать на страницах Шримад-Бхагаватам. Корова стоит со слезами на глазах. Шудра-дояр выдаивает ее искусственными методами. А когда молоко кончается, ее отправляют на бойню. Такие греховные действия – причина всех несчастий в современном обществе. Люди не ведают, что творят во имя экономического развития. Под влиянием кали они будут оставаться во тьме невежества. Вместо того, чтобы стараться установить мир и достичь процветания, они должны сделать счастливыми всех коров и быков. Глупые люди не понимают, как можно заслужить счастье, сделав счастливыми коров и быков. Но это закон природы. В этом стоит положиться на авторитет Шримад-Бхагаватам, усвоив эти правила ради всеобщего счастья. Текст третий. Гамча дхарма дукхам динам хришам шудра падахатам виватсама шудаданам шамам явасамичхатим. Хотя корова приносит пользу, потому что может дать основы религии, ее сделали несчастной и лишили теленка. Шудра бил ее по ногам. В глазах у нее стояли слезы. Она была измучена, слаба и очень хотела поесть хоть немного травы в поле. Шили Прабхупаде ки, Шримад Бхагаватам ки.
Да.
Тормаж, Прабху. Жду приказ. А я, Саша, позволяю, я здесь буду.
Не, садитесь туда, вам будет...
Не, так будет тут покурить, пожалуйста.
А мы так не сможем принять знания, оно же
не
будет
Вот, сейчас я хотел бы остановиться вот в этом процессе на одном моменте. То есть есть потребность в защите коров. Есть у кого-то сомнения в том, что коров нужно защищать? То есть это признают все. То есть потребность в защите коровы существует. И сейчас я хотел бы, чтобы мы все вместе ответили на несколько вопросов. Первый из этих вопросов – почему мы должны защищать коров?
Чтобы угодить Кришне.
Вот первое. Какая версия?
Их любит Кришна.
Потому что их любит Кришна.
Чтобы угодить Кришне.
Чтобы послужить, удовлетворить Кришну. Какие еще варианты есть? Почему мы должны защищать коров?
Основа дхармы.
Потому что это основа дхармы.
Потому что только в таком случае возникнет мир во всем мире.
Да, это в соответствии с комментарием Шрилы Прабхупады. Давая защиту коровам, мы можем восстановить мир во всем мире. То есть сделать счастливыми коров означает обрести счастье для всех. Угу. Теперь я хотел бы задать вопрос один. А для чего мы все собираемся? Вот мы сюда все приехали, для чего?
Получить знания.
Получить знания для чего?
Чтобы быть счастливыми.
Чтобы быть счастливыми. А еще?
Распространять это счастье.
Зачем?
Чтобы
дать возможность другим испытать счастье, правда? Вот таким образом я хочу, чтобы вот каждый из вас в сердце принял одну вещь, что защита коров не является капризом, кого-то. Что это не является, ну, сумасшествием кого-то. Что это является необходимостью и потребностью. И я хочу зачитать один, ну, скажем так, цитату. Вот мы прослушали комментарий. Это когда Шрила Прабхупада писал комментарии вот, к Шримад Бхагаватам. Но я хочу зачитать последние слова Прабхупады, когда, ну, фактически это было за недолгое время до того, как он покинул этот мир. Он сказал в отношении защиты коров одну фразу, и я хочу, чтобы вы ее услышали. И на базе этой фразы мы построим дальнейшее общение. Хорошо? И Шрила Прабхупада заявил, защита коров – это наша жизнь. Кришна приказал Криши Горакше защита коров любой ценой. Дальше Прабхупада говорит, это приказ Кришны, мы должны исполнить его. Вот сейчас я хочу, чтобы каждый для себя дал ответ на вопрос. Мы знаем прекрасно, и мы изучаем ведическую литературу, мы получаем наставления от огромного количества ну, духовных учителей, старших преданных, и мы что-то делаем, руководствуясь этими наставлениями. И каждый для себя, для того, чтобы принять или не принять все то, что я буду говорить дальше, он должен ответить для себя на вопрос, готов ли я приступить к исполнению приказа Кришны. Вот поднимите руку, кто готов. Вот. Теперь я хочу сказать, что те, кто не готовы в данной сфере, то есть или данный приказ исполнять, у них есть возможность исполнять другие, не менее важные. И один приказ, допустим, или просьба, или наставление – это Шраванам Киртанам, воспевание святых имен, слушание святых имен. Это приказ для всех. И здесь, если мы приходим в это движение, то это является неотъемлемой частью нашей жизни. И вот защита коров не претендует на положение всеобщепринятой миссии или всеобщепринятого направления. Понимаете? Это необходимость, мы все с вами в этом согласны, потому что об этом говорит Прабхупада. Это необходимость. Но кто это будет делать? Тот, кто имеет в сердце предрасположенность, желание и веру, правильно? В то, что это, именно это наставление сделает хоть немножко этот мир лучше. Вот я, сидя здесь, верю на все 100% в том, что миссия защиты коров, что защита коров является неотъемлемой частью движения сознания Кришны. Почему я так считаю? Потому что я необразованный глупый человек, но у меня хватает образования просто читать. И дальше я хочу просто прочитать. Защита коров является одним из видов деятельности движения сознания Кришны. Это сказал Прабхупада. Одним из видов деятельности в сознании Кришны. Мы проходим разного рода этапы, мы повторяем святые имена, мы занимаемся духовной практикой, мы служим духовным учителям, мы служим друг другу. Это есть неотъемлемая часть нашей духовной практики. И основа, то, к чему мы должны стремиться, да, у нас является что? Святое имя и киртан, совместное воспевание. Это является общепринятым и сомнению не подлежит. Когда мы это делаем, у нас возникает потребность занять себя в определенном виде деятельности. Кто из вас может 24 часа в сутки пребывать в воспевании, совместном или одиночном воспевании и слушании святых имен? Кто это может делать? Поднимите руки. Нет. Мы делаем это определенное количество времени. Но у нас есть 24 часа в сутки, как у всех. У каждого из нас. И теперь стоит вопрос, чем мы занимаем остальное время? В чем мы заняты? Что мы делаем? И куда мы направляем свои усилия? И вот здесь один из вариантов, куда мы можем направить эти усилия, это заняться миссией защиты коров. Это погрузить себя в этот вид служения. И это является неотъемлемой частью духовной практики. По-другому это все не работает. По-другому работа с коровой, это все равно, что ребенок, который ходил в кружок по электротехнике, где ему максимум, что разрешали работать с батарейкой в 3 вольта, а он там делал какие-то схемы. И вот, когда этот ребенок, получив знания на примере 3 вольт, начинает влазить в трансформаторную будку, где 380 вольт. Я вам хочу сказать, что по тому опыту, который у меня есть, то, что я приобрел за определенное количество времени, к коровам невозможно подходить с калькулятором, потому что это все равно, что лезть с маленькой отверткой в трансформатор 380 вольт. Почему? Вы получите реакции, которые, я видел людей, которые приходили с материальными желаниями к коровам. Знаете, что происходило? Через определенное время они проявляли симптомы сумасшедших людей. Или же трансформировались очень быстро и стремительно изменяли свое сознание. Здесь очень просто. Почему? Потому что, согласно Писаниям, корова является источником чистоты. Кто в этом сомневается? Все принимают этот момент. Почему? Потому что корова, все, что от нее исходит, и все, что вокруг коровы, чисто. Это то, что не требует доказательств, это то, что не требует подтверждений, это так принято. То есть, почему? Вот Господь дал на землю единственное живое существо, которое абсолютно чисто. Это не мои слова, это цитата из лекции Бхактивиньяна Махараджа, где он говорит, Кришна создал 2 вида живых существ, о которых он проявляет заботу, это коровы и брахманы. И дальше он добавляет, из этих 2 типов живых существ корова является абсолютно живым, чистым живым существом. Почему? Потому что даже навоз и моча коровы используется в очистительных целях. Дальше он в шутку, как Бхактивиньяна Махарадж, он говорит, навоз брахмана чистым не является. Здесь смех в зале. Это никоим образом я не говорю, чтобы, не дай Бог, не оскорбить брахманов. Я говорю о положении коровы. То есть мы должны понять, что это божественное живое существо. И мы можем видеть, что Кришна окружил себя во Вриндаване не собаками, не котами. И даже павлины не приняты в той форме, объект защиты и заботы. Хотя Кришна сам принимал образ павлина, да? Мы видим, что коров Кришна везде, повсюду говорит, что их необходимо защищать. И я хотел бы сейчас обратить внимание на одно слово. Защита. Давайте по словарю определим, что это такое. Защита.
Полная ответственность за...
Ответственность. Еще какие варианты?
Удовлетворение всех потребностей.
Удовлетворение всех потребностей. Вот, смотрите. А удовлетворение потребностей – это содержание, это забота.
Защита
– это действие, направленное на устранение опасности. То есть, если корове грозит опасность, а я попросил специально зачитать именно этот стих по причине того, что здесь определяется положение коровы в век Кали. И какое это положение? Бедственное. Вот здесь так и написано. Следующий признак века Кали – бедственное положение коровы. То есть сейчас мы можем понять, что корова находится в опасности. Она находится в бедственном положении. И теперь что является с нашей стороны, каково действие с нашей стороны по устранению этой опасности? Почему? Потому что Прабхупада говорит, обязанность каждого домохозяина, последователя Санатаны Дхармы, содержать в своем хозяйстве коров и быков не только ради получения молока, а во имя соблюдения религиозных принципов. И теперь я хочу, чтобы мы в сердце приняли положение коровы в нашем обществе. Потому что сейчас коровы в нашем обществе нет, за исключением небольшого количества. И вот при Марасу Прабху вы назвали цифру количества коров в Украине. Какое? 5 миллионов. И я сейчас, с вашего позволения, перейду к доске и нарисую небольшую схему, чтобы нам стало более очевидно и ясно, где находимся мы, где находятся коровы. И что мы с этим можем сделать. Нет, достаточно. Вот посмотрите, есть определенное пространство. Я не буду вводить сюда спорную тему варнашрамы. Я напишу только две вещи. Нецивилизованное общество и дави варнашрама. Сознание Кришны. И теперь мы давайте напишем вот простую вещь. 5 миллионов коров. Где они находятся? В нецивилизованном обществе. Вот здесь коровы. А теперь давайте ответим себе на вопрос. Что там с ними делает нецивилизованное общество?
Только что мы читали.
Только что Прабхупада очень в красивых красках разлучает теля в столь раннем периоде, преследуя цели, о которых даже не стоит упоминать на страницах Шримад Бхагавата. Скажите, какие это цели они преследуют? Почему они содержат этих коров?
Эксплуатируют.
Эксплуатируют для чего? Для того, чтобы получить
прибыль,
деньги или же питание. Что мы в этот момент делаем? Защитники коров. Мы финансируем эту систему. Почему?
Потому что надо молоко.
Почему? Потому что нам на данный момент это тоже выгодно. Мы так думаем. Почему мы не содержим большие фермы вайшнавские? Одна причина, потому что мы не умеем это делать. Потому что это нерентабельно и невыгодно. Знаете почему? Потому что при нынешней экономической ситуации молочной индустрии в природе не существует. Это совершенно бесприбыльное дело. То есть оно провальное с точки зрения финансов, с точки зрения экономики. Производство молочных продуктов является побочным эффектом мясной продукции, то есть мясной индустрии. И в нашей экономической системе существует мясо-молочная продукция. То есть неотрывная часть от мяса, то есть как производная, это побочный эффект молоко в результате производства мяса. Но мы мясо не едим, нас это не интересует. Нас интересует только молоко. Но скажите мне, вот есть ли какая-то морально-этическая составляющая в процессе того, что молоко, получаемое в результате, результат эксплуатации, ложится ли это каким-то образом ответственностью на нас?
Конечно.
Какой?
Мы
финансируем, но при этом мы имеем очень хорошее, ну, скажем так, не знаю, это оправдание, может быть, это способ, да. То есть мы это молоко, предлагая божествам, ну, каким-то образом нейтрализуем это, да? Или нет, как вы думаете?
То есть не понимаю. Нет, ну, по шастрам нейтрализуем, мы когда покупаем. Купленное считается чистым.
Купленное считается чистым. Но по шастрам, тот, кто принимает участие, в убийстве, тот, кто покупает. А мы покупаем не что иное, как убийство теленка. Почему? Потому что нету молока на рынке чистого. Что это значит чистого? Вот здесь Прабхупада говорит в этом комментарии, он говорит, искусственными методами выдаивают. Что это значит? Это не значит, что только подсоединяют доильный аппарат. Это значит, что корову обманывают. То есть, каким образом? Корова, она уникальное живое существо. Она дает молоко только по одной простой причине. Она испытывает чувство любви. Единственное условие, то есть, ну, которое дает, позволяет корове давать молоко больше, чем необходимо ее теленку, это чувство непревзойденной любви. То есть это, ну, это символ бескорыстия. Вот корова, когда она рожает этого теленка, когда она видит его, у нее внутри подпрыгивают эмоции до максимального. И она отдает столько молока, сколько может. Прабхупада об этом пишет. Что делают современные люди с ней, с коровой? Они ее каждый год покрывают. Она ходит, пасется, ее выкармливают. Она рождает теленка. В случае, если это бычок, счастливый очень сильно хозяева, они радуются и очень счастливы. Почему? Потому что бычок очень быстро набирает вес, и его можно очень быстро за короткое время выкормить и продать, получить дополнительную прибыль в качестве носителя мяса. Когда телочка, ее ждет фактически, вот если у хозяев нет потребности расширять стадо, увеличивать, вот, ее ждет мгновенная смерть, то есть в течение 5 дней теленок уезжает на бойню, где его язык уходит на деликатес, желудочный сок уходит на производство твердых сыров, вот, и остальные части тела, ну, там хрящи, там это, косметики используются и так дальше. В течение 5-дневного возраста теленок уезжает. И это есть факт. Почему? Вот однажды я вот к этой вещи пришел процессом наблюдения. То есть вот Кришна так все устроил, что я не был особо великим защитником коров и в жизни до того момента, как я познакомился с преданными, как я начал изучать Бхагавад-гиту, я собственными руками убивал коров. Вот я являюсь тем, кто это делал. Я не знаю, сколько нужно мне еще будет рождаться, чтобы это искупить, но не в этом дело. Я осознаю теперь, насколько все очень серьезно, но самое главное, что когда я начал сотрудничать с коровами, когда я начал проявлять о них ту заботу, которую я мог, которую вот я, у меня получалось, я вам скажу так, что я начал получать определенные взгляды на жизнь и то, что вокруг меня происходило. Вы знаете, вот этот стих, который мы зачитали, я вам расскажу одну историю. Ну, когда мы только начали ферму, там это длительная история, я не буду вдаваться в подробности. Вот. Но одним словом, в Безводном проявились коровы мистическим образом. На определенный момент их начало сразу тут же увеличиваться. Вот. Еще несколько коров. И в один прекрасный момент эти коровы начали у нас рожать телят. Потом я увидел, что, ну, пришла соседка и сказала, что вот у меня теленок, мне он не нужен, там 500 гривен дай, забери. Ну, у нас был достаточно большой объем молока, и я сказал, ну, знаете как это, такой красивый теленок. И я выкупил этого теленка и пустил к двум нашим телятам, мамы которых были ну, у нас. И в один прекрасный момент я часто приходил, вот очень легко читается джапа в Гошаре. Вот. Кто пробовал это, ну, он знает. И я часто выходил читать джапу вот, к телятам. И я читал джапу и наблюдал за их поведением. И вот все они получали один и тот же объем молока. Они находились в одних и тех же условиях. Но два теленка, которые, мама которых была за забором, и они могли понюхать ее, переговариваться с ней, видеть ее, были абсолютно счастливы. А этот третий теленок, которого вот мы выкупили, и его мамка где-то там непонятно в каком месте и в каких условиях, он был более грустным. То есть видно было, он тоже бегал там, он, ну, здоровье у него было, он получал достаточно молока, но у него в глазах была грусть, видно было это. То есть у них есть эмоции. И эти эмоции, те, кто соприкоснулись с коровами, те, кто хотя бы один раз имели общение с коровой, они ощутили это, они понимают, и я думаю, в конце вот они поделятся своими реализациями. То есть я увидел, что этот теленок грустный. И я перед этим строил себе планы. Вот мы пришли в село, вот коровы, это все вайшнавская община, развиваться будет. И я себе присмотрел там помещение, думаю, вот здесь я поставлю холодильник, буду принимать молоко и накормим всех вайшнавов Украины качественными, хорошими молочными продуктами. Это все будет очень классно. И в этот момент, читая джапу, наблюдая за этим теленком, у меня возник вопрос. Почему он грустный? Почему он несчастный? И ответ приходит сам собой. Я вижу, что несчастный именно тот, у которого мама где-то, которого оторвали от мамы. И я начал себе задавать вопрос. А почему его так рано оторвали от мамы? А ответ приходит опять же сам собой. Потому что он выпивает в день 10 литров молока. А 10 литров молока по 5 гривен, это 50 гривен ежедневно хозяевам, необходимо тратить на содержание этого теленка. Ему нужно для полноценного хорошего произрастания полгода пить молоко. А теперь посчитайте, за полгода он выпивает молока в стоимость коровы. Хозяевам очень выгодно его вообще отдать чуть ли не бесплатно, потому что молоко они вывезут на рынок. Где его купит кто? Мы. Я прошу прощения, если это вызывает у кого-то, ну, сопротивление. Я не хочу это говорить в качестве обвинения. Я точно так же покупал это молоко.
Не вызывает, потому что есть письмо «Кровавое молоко». Всем известно.
Эта тема, да, она уже очень много об этом говорят. И самое главное, что печально, что эта тема не выходит за уровень просто споров. Одни становятся веганами, обвиняя других в том, что вот вы финансируете. Но отказ от молока не является решением данной проблемы. И я здесь говорю не о том, чтобы мы сейчас все вышли отсюда и сказали рынку «нет». Я говорю о том, что мы должны обратить внимание и найти способ. Вот сейчас я пытаюсь ответить на вопрос, почему нам необходимо защищать коров. Вы назвали некоторые причины, да? Но одна из причин – это то, что мы находимся в конфликте с тем, что мы говорим, и с тем, что мы вынуждены делать. И вот я, то, что я делаю, и делает моя семья, и те друзья, которые нам помогают, на самом деле есть единственная причина этому. Это устранить этот конфликт, приложить максимум усилий. Это мое служение каждому вайшнаву Украины. Я хочу сделать так, чтобы как можно меньше вайшнавов имели отношение к этой системе. И вот с этого момента, когда мы определяем, что потребность в защите коров не заключается только в духовном аспекте, да, то есть она имеет еще и практический момент. Это продукты питания, ценнейшие продукты питания. К сожалению, они сейчас сведены к минимуму. То есть вы знаете, сколько килограмм мяса стоит на рынке? Кто знает?
35 гривен свинина.
35 гривен свинина. А сколько литр молока стоит?
8 гривен.
Скажите, как сопоставить два эти продукта вот для нас в ценности? Наоборот. А скажите мне теперь, даже если наоборот, кто из вас готов платить 35 гривен за литр молока, но молока, которое не несет на себе кармической нагрузки? Молока, которое не имеет отношения к жесткой эксплуатации коровы и беспощадному убийству этих маленьких телят. Кто готов это делать? 1, 2, 3, 4, 5. Раньше я задавал этот вопрос. И не было рук. И это прогресс. Почему? Потому что это определяет нашу правдивость. Понимаете? То есть мы честны. Вот мы говорим, я хочу защищать коров. Каким образом? Как каждый из вас может принять участие в защите коров? Находите рядом с собой тех людей, которые уже ввязались в это сумасшедшее дело. И поддерживайте их всячески. Но уберите элемент калькулятора. Я привел пример посчитать, да, то есть только для того, чтобы, ну, потому что эта система, она не работает, вот кармическая система, она не работает без калькулятора, вообще она клинит. Вот, а другая система клинит с калькулятором. И вот наша задача найти вот этот союз или сочетание, найти какой-то путь решения. И у меня, если кому-то будет интересно, вот вы по интернету выйдете, мы выставляли уже, это конференция в Европе, собрались вайшнавы, и они обсуждали эту тему. Что на самом деле мы, как вайшнавы, те, кто призваны защищать коров, финансируем их жесткую эксплуатацию. И как-то необходимо найти пути выхода. И там голоса разделились, там есть процентное соотношение. Одни захотели отказаться от молока, другие сказали, Прабхупада не рекомендовал отказываться от молока. Он даже в одном из эпизодов он сказал, пейте молоко, даже если туда добавлен рыбий жир. Но вопрос остается в другом. Пьем мы молоко или не пьем молоко? Покупаем мы его или не покупаем? Принимаем мы участие или не принимаем? Где в данной ситуации находятся коровы? И где мы? И вот на этом я хочу закончить вопрос, почему нам необходима защита коров. Есть у кого-то сомнение в том, что это крайне необходимо? Вот скажите, важность, вот каждый может высказаться по 2 минуты, даже по минуте достаточно. Я бы попросил, для меня это очень важно, почему? Я этим живу. И вот начнем с вас, Матаджи, вот скажите, что вы думаете по этому поводу?
Я лично считаю, что это очень важно. Очень важно. Ну, я просто, может, не сильно задумывалась над этим, но поскольку у меня тоже как бы профессия связана с благостными продуктами, и я понимаю, насколько ценно молоко, я все время объясняю людям, насколько это, ну, для нашего разума необходимо. И вот сейчас я просто еще больше, после ваших слов, я просто меня как током шибанула, понимаете? Я понимаю, что это очень необходимо, но у меня сейчас вот такая проблема, что я лично сама, я не готова сама доить корову, понимаете? У меня это, я не представляю себя, теоретически я представляю, что я могу это делать, но как это от моей вот действительности, в которой я живу, перейти к этому, для меня, ну я готова всячески поддерживать это, это 100%.
Следующий. Я только попрошу, если ну, вот, убрать вот этот момент, знаете, то есть искренне. Вот если вы не согласны, говорите искренне. Если согласны, очень прошу искренности.
Я более чем уверен, что основное население планеты, оно с вами согласно. И при, допустим, раз, два, три, четыре каких-то действий, допустим, даже через год вы можете, ну, полностью изменить ситуацию. То есть с вами согласны, то есть основное количество населения, то есть они любому человеку, да, то есть там 80% вот пятиминутной вот такой вот лекции хватит, чтобы сказать, да, я согласен.
Не факт.
Вы говорите не факт, а я говорю факт, потому что я специалист.
Спасибо.
Да.
Тогда мы поручим.
Я согласен с матерью и вот с пробой. Ну, единственное, что ну, там 35 гривен за литр молока, а за килограмм панира, ну, это как бы...
А панир сколько?
60. Хотел бы сказать, у меня теща, она как бы была дояркой, и ее мать была дояркой. И вот мы вот после первой детей безводной рассказывали, вот там, что вы имеете эмоции, там ваши... Они сказали, да, все это так, мы понимаем, мы не хотели бы, но нет механизма, как выйти из этого. И если мы можем попадать, они с радостью это
будут. Согласен, значит, на 100%. Каким образом конкретно можно помочь?
Нормально, что вы согласны.
По-моему, я с вами согласился в безводном, поэтому я здесь. Я сейчас это буду заниматься.
Я думаю, что никто не сомневается в ценности молока с обычных людей тоже. Вот этот ваш рассказ тоже, я никогда не задумывался, что я оказываю содействие. То есть я готов всячески помогать, участвовать лично.
100% согласен, 200% с этим полностью. То есть куда мы денемся без коров?
Я тоже с вами согласен и хочу как-то помочь в этом. Наверное, может быть, как мы говорили, поеду к вам весной, обучу и
конечно. Конечно, согласен, считаю, что это очень важно, и каждый просто должен принимать участие в силу своих возможностей, в силу того, как он видит себя.
Ну, конечно же, я тоже согласен, я считаю, что корова, служение им, это является практическим применением вообще ведического
знания. Мне вот более яснее стало, ну, проблемы эти, спасибо, и я полностью, конечно, согласен, и то, как Прабхупада говорит в комментарии, что это является молоко жидкой религии, то это непосредственно влияет на развитие сознания Кришны вообще. Ну, то есть, я само собой
говорю. Я хочу быстрее уже перейти к следующему. Как же это практически?
Ну, Олег, вы знаете, я служу коровам. У моих родителей есть две коровы. И как бы я был инициатором покупки первой коровы. Сейчас еще растет телочка. Вот. Я хочу сказать всем, что то, что я знаю, предположим, на молоко очень сильно влияет луна. Луна белого цвета, молоко белого цвета. И как раз таки вот для матриджи очень полезно пить молоко. В ведах пишется про это. На ночь, вы знаете, там надо. 9 часов вечера стакан молока выпить. Вот. Сложно сказать, готовы ли люди на самом деле покупать молоко по 35 гривен. Это, наверное, надо очень сильно проникнуться в это. Но после вашей лекции, конечно, уже есть успех, я это вижу. Это очень радует.
Ну, вот защита коров напрямую связан. Мой духовный рост, это очень для меня важно. Да, я тоже на своем опыте увидел, что значит корова сознание. Если мы считаем, что ну, по писаниям молоко это жидкая религия, то понятно, какую мы религию до этого употребляли все вместе. И прямое наше сознание зависит, наше игнорирование от этого факта. Лекция своей очень много чего внесла, на самом деле, информация.
Ну, согласен уже давно, и, наверное, уже тоже хочется как-то более практично в этом участвовать.
Не знаю, согласны ли мы принимать участие или вообще в целом? Не, ну, защищать корову.
Вот, защитить корову, да.
Ну, то я бы сказал, что даже не просто, насколько это необходимо. Это, как мне кажется, это, наверное, единственный выход. Потому что без этого никакой нормальной духовной практики не будет.
Подтверждение этого Прабхупада в комментарии пишет, он говорит, глупые люди не понимают, как можно обрести счастье, сделав счастливыми коров и быков. Но таков закон природы, в этом стоит положиться на авторитет Шримад Бхагаватам, усвоив эти истины ради всеобщего блага.
Я со всеми согласен. Мне хотелось бы, чтобы мы всегда тоже помнили цель защиты коров и понимали, что защита коров – это наше строение отношений с Кришной, чтобы мы не забывали об этом.
Неотъемлемая часть этого.
Ну, сам вспомнил такую цитату, я, конечно, был Прабхупады, не запомнил, примерно, что убийство коров является основной причиной всех страданий современной цивилизации. И если есть желание что-то сделать, чтобы люди были более счастливы, и, ну, если это причина, значит, это точка приложения сил.
Ну, я согласился еще тогда в Безводном, когда первый раз вы все это рассказали, это тоже для меня было таким откровением. И вот прошло полгода с тех пор, и с эти полгода я практически каждый раз, когда я пью молоко, я об этом помню. Ну, то есть оно мне пока в силу инерции, вот это зерно пока зреет, но я надеюсь, что оно, ну, как бы... И еще для меня вот Олег Прабху был воплощением того, что он только что сказал, что можно стать счастливым, заботиться о коровах и быках, ну, тут не нужно слово просто, его, сам образ его сияющий уже говорит о том, что это работает.
Нам да похорош.
Я, наверное, являюсь вот таким глупым человеком, о котором сказано в Байкале, честно, я не понимаю свой механизм, почему защита коров является вот обязательной причиной для
счастья. Я объясню.
Но из опыта общения с этим, с этим существом вижу, что все-таки есть что-то очень мистическое, особенное в этом живом существе. Ну, и также авторитет старших.
Я хотел добавить еще, что ну, мы это прочитали, я это прочитал книжку Прабхупады, но как бы глубоко ничего не понимаю, просто на уровне теории. Ну просто потому что Прабхупада так пишет, наверное, он так и есть. Просто сам еще до конца не понимаю всего этого.
Да, здесь все понятно.
Самое главное, это то, что это наш вклад в будущее. Это наши, даже не говорю дети, это наши внуки и правы. Сейчас про Бога это говорит, но именно корова является ступенькой, когда она оставит тело, появится на свет, благочестивый человек. Это наше будущее. Я
согласна. Когда защищаешь коров, когда с ними соприкасаешься, то ты становишься счастливее. Это факт. 100%.
Замечательно, живое существо, очень красивое, такие милые, Кадаври видела меня, когда я с теленками, это, ну, это безумное счастье, когда они вот облизывают. Вот эти хвостики, когда быки, они такие огромные, красивые, коровы тоже, это просто, ну, какие-то... Сразу чувствуешь себя, как будто бы ты уже не в материальном мире. Ну, как бы, это огромное, на самом деле, счастье. И вот, как бы, вот вывод, который хочется, теперь это хочется доказать вот Кременчугскому храму, да, чтобы каждый храм, вот, который есть, хотя бы, они все готовят же из молока, и чтобы они вот от храма брали себе маленькую ферму и хотя бы для себя могли вот себя обеспечить и поддерживать других, вот взяли тоже за основу защиту коров. Вот, вот такое огромное желание.
Да, Прабху.
В одной из лекций вашего уважаемого Прабху говорит, что именно уничтожение крупного рогатого скота как бы поставили перед собой цель демонические сущности.
Я сейчас вот как раз мы пришли, вот ваш вопрос, это касается и вот Прабху вопроса. Ну, что же такого уникального в них, почему же, ну, все-таки вот это, вот это существо такое непонятное с рогами, с таким животом, с хвостом, Прабхупада говорит, очень глупые. Вот, Прабхупада об этом говорит и...
Просто.
Да, ну, да, то есть он там в некоторых моментах он говорит глуп, как корова, да, то есть, ну, потому что, а вот корова, если ее пустишь на людей, она на ней умрет. То есть это основное подтверждение того, что корова без участия человека в дикой природе жить не может. То есть у многих людей создается иллюзия, что вот мы должны сделать стада диких коров, которые будут бродить по окрестностям, и тогда мы все будем счастливы, они себе будут счастливы, сами мы их не будем убивать. А мы... Нет, вот корова это дар людям. И в теле коровы заключено 33 миллиона полубогов. Тот, кто ухаживает за коровой, гладит ее, моет или там чухает, совершает полноценную пуджу одновременно всему этому
пантеону,
да.
Полубогов.
И Кришне.
И Кришне в том числе, потому что он является основным тем, кто заботится. То есть Говинда. И вот, но это еще не является причиной даже то, это вот причина, если бы мы здесь писали о Варнашраме Дхарме, то вот как раз вот эта причина, что там 33 миллиона полубогов, для Варнашрамы является объектом поставить корову на постамент, поклоняться ей, ухаживать за ней, чтобы получить результат от, ну, от полубогов, то есть в качестве благодарности за пуджу, которую мы проводим. Но есть другая, она более скрытая, но в одном из комментариев Шримад Бхагаватам Прабхупада немножечко приоткрывает это. И я думаю, что как раз он это все, оно так не совсем вот так, знаете почему? Потому что все самое вкусное всегда оставляется где-то вот в таком месте, чтобы вот искренность сердца, то есть вот она позволила нам войти в это. Вот. И в одном из мест Прабхупада говорит: люди, которые рождаются в Веркали, в основной своей массе, это кто? Обезьяны. То есть, есть несколько типов живых существ, после которых душа, ну, в процессе эволюции по Дарвину, она эволюционирует в человеческую форму. То есть, все мы, ну, кто как, допустим, но рано или поздно мы пришли тоже из животного мира, человеческую форму. И вот этот переход, основным условием этого перехода, трансформации этой, является ненасильственная смерть. То есть, любое живое существо в виде животного происхождения, а есть три типа живых существ, олицетворяющих три гуны материальной природы. Это обезьяны, собаки, тигры, львы и коровы. И вот живые существа, души, да, дживы, они проходят определенный процесс эволюции и входят в человеческую форму жизни с определенного типа животного. И что они имеют? Они имеют привычки и навыки. И смотрите, в чем заключается вот такой очень интересный момент, но он очень важный, как для меня, в понимании важности коровы. Смотрите, обезьяны, приходя в человеческую форму жизни, а их умирает миллионы ежесекундно в джунглях, собственной смертью, ненасильственной, они погибают. И что? И человеческое общество получает подпитку, качеств этих животных. Что происходит с тиграми, львами? Их осталось не так много. И поэтому мы видим, что настоящих кшатрийских людей рождается в обществе очень мало с качествами благородства, величия, силы, да? А это дживы, которые приходят из животного мира через форму тигров и львов. И они проявляют повадки этих животных. Они величественные, они очень горделивы, они ведут себя соответственно львам, да? Вот. И коровы. Кто же рождается в результате трансформации души из животного мира через корову? Как вы думаете? Благочестивые люди, то есть люди, которые изначально в процессе рождения предрасположены
гуне
благости. А что у нас в гуне благости? Знания,
счастье,
духовная практика, отсутствие да, плохих качеств и так дальше. И теперь давайте посмотрим, как же Кали устроен. Тигров защищают и им устраивают целые сафари, там, знаете, эти целые огораживают, чтобы там несколько тигров жило, потому что вот их не так мало. На обезьян никто не обращает внимания, потому что для них джунгли являются естественным миром, и там они, короче, плодятся, некоторые там есть, ну, они просто, все, что они делают, они занимаются 24 часа в сутки сексом, и в результат этого секса, это дети их, которые занимаются сексом, и вот они там, одни рождаются, другие умирают, этот процесс беспрерывный. И Прабхупада, он в одном из комментариев, он говорит, что люди сейчас ведут себя как обезьяны. То есть в центре у них сексуальные взаимоотношения, и они делают это как обезьяны уже. Но смотрите, единственное условие, единственное, чтобы душа трансформировала, то есть перешла в следующий момент, то есть реинкарнировала в человеческую форму, ненасильственная смерть. И вы посмотрите. Тигров, львов защищают, обезьян тоже защищают некоторых. Что происходит с коровой? Кали устроил систему, и мы можем видеть в комментарии, он начинается. Первый признак века Кали. Бедственное положение коров. Почему бедственное? Потому что Кали, даже если корова заболела, даже если она перестала быть продуктивной в телятах, или даже если она уже умирает, ей перелезают в глотку. В самый последний момент. Почему? Ну так они подумали, что мясо, с которого вытекает кровь, то есть обескровленное, оно более красивое. Ну, нельзя сказать, что оно там более вкусное, потому что просто оно более красивое. Но это придумано специально Кали, потому что и то является дохлятина. Но придумано так, чтобы не ели корову, умершую своей смертью. Прабхупада говорит, хотите мясо, подождите.
Пусть умрет
и кушайте на здоровье. Да там нет никакой разницы.
Обувь.
Делайте, допустим, обувь с ним, но дайте ей возможность покинуть тело. Я видел, как коровы покидают в гунь. Они являются абсолютно чистыми живыми существами. И даже смерть у них приходит не в панике, не в судорогах. Это просто вдох и выдох и спокойствие. Я наблюдал это уже не один раз, поскольку мы выкупаем старых, больных коров, которые никому не надо. Потому что хороших коров никто не продает. Продают инвалидов, продают больных, испорченных. И вот мы взяли на себя такую миссию, я это называю миссией, простите, что я здесь облачаюсь в миссионера, и никоим образом не миссию, да. Но это я признаю и понимаю, и мы сейчас регистрируем общественную организацию, которая звучит так. Миссия защиты коров и развития сельского хозяйства в Украине. БГУМИ под названием. Для чего мы это делаем? Чтобы не один Олег или кто-то еще один, а чтобы мы могли объединить свои усилия в общем общественной организации. И начинать действовать, вот каким образом, я сейчас вам покажу схематично. Сейчас мы прошли момент. И вот корова, когда покидает тело естественной смертью, в общество приходят личности, которые одна личность способна изменить ход истории всего человечества. И в подтверждение этого я могу сказать, скажите мне на карте, где место, где защищают коров? Индия. Скажите, откуда мудрость распространяется по всему миру? Вы думаете, это совпадение? Нет. Это стопроцентный факт, который не требует никаких других доказательств. И вот когда мы, находясь здесь у себя, начнем защищать коров, а защита вступает в силу тогда, когда корова не нужна, когда она не может давать молоко. Потому что в этот момент ей грозит опасность. Потому что Прабхупада пишет в комментарии, когда молоко заканчивается, в этот момент над коровой возникает угроза. Быть убитой. Почему? Потому что люди не знают, что творят во имя экономического процветания. Они считают, что это выгодно, но они не понимают, что одна личность, пришедшая в наше общество, на нашей земле, способна будет изменить этот мир на райскую планету, понимаете? Одна личность. Но век Кали нектар принимает за яд, а яд за нектар. И вот наша задача в первую очередь это рассказать всем о том, что убивая этих живых существ, вы лишаете будущего своих детей, внуков и правнуков. Почему? Потому что их все больше и больше будут окружать обезьяны, которые совокупляются 24 часа в сутки. И будут побуждать ваших детей делать то же самое. В вашей семье будут рождаться обезьяны. И вы не будете иметь шанса пригласить в свою семью достойную личность. Почему? Они ниоткуда взяться. Знаете почему? Потому что тот, кто убил корову, приговаривает себя быть рожденным и убитым ровно столько, сколько волосков на этой корове. Что Калий делает? Смотрите, корова заходит в комнату, совершенно чиста, наивна, добра и любвеобильна. Все, что от нее исходит, и все, что вокруг нее, чисто. И что делает Калий? Одним движением ножа всю эту сафу превращает в жесточайший тамос. Это жестокий тамос. Почему? Потому что если бы они просто резали, они потом кормят этим наших детей, наше окружение. И что делают? Распространяют среди них грех. Шрила Прабхупада говорил в лекции, которую мы слушали в самом начале. Нету более серьезного греха, чем убийство коровы. Ману Сумхита говорит о том, что тот, кто убил по каким-то причинам брахмана, может искупить свою вину, спася жизнь одной коровы. И если кто-то, кому-то будет интересно, вот законы Ману почитать, все очистительные процедуры, или скажем так, вот эта амнистия греховных людей происходит через корову и коровник. Если вы сделали то-то, вам нужно неделю пожить в коровнике. Попитаться коровьим навозом, попить коровью мочу и молоко. Вы очиститесь. Или же в противном случае столько-то лет обнимать горящую статую. Или избавиться от ноги или руки. То есть вот это искупление, которое вы можете выбрать. И корова является тем элементом, который очищает все. Вот это родник чистой энергии, который сейчас он загрязнен кровью. Понимаете? И мы никуда не деваемся, мы все равно идем, потому что пить нам надо. Молоко мы черпаем с этого источника. Но поэтому и существует слово сочетание кровавое молоко. Потому что в этом источнике, при всей его чистоте, содержится элемент насилия, крови. И вот теперь задача. Перехожу, вот Примараса Прабху пришел, и я отвечаю на вопрос.
Ты мне поезд просто, я раньше уже Кришна простил, хотелось.
Будет, да, у вас имейл есть, заходите, я вам все перескажу лично.
Пока записываю, пока вечер сожру.
Харе Кришна. И вот теперь смотрите, теперь у нас возникает вопрос, зачем это нужно, все поняли?
Зрители джеби.
Да.
Теперь вам понятно, да? То есть как улучшить этот мир? Через достойных личностей, но эти личности в общество могут прийти через тело коровы. Они могут снизойти сверху в виде милости Господа, а могут прийти через животный мир, через корову. И когда они приходят, они прикладывают максимум усилий, чтобы сделать этот мир лучше. То есть сделать всех счастливыми. Не устанавливать мир во всем мире, а просто сделать всех счастливыми. Потому что в служении корове вы соприкасаетесь с чистой энергией на этой планете. Век Кали – это источник чистоты. Также источником чистоты является святое имя. Также источником чистоты является поклонение. Там, где находятся святые места, дхама. Это источники. Но кто с вас может ездить в Индию? Каждый раз, когда вам надо почиститься. Вы можете привнести чистоту на свой участок. И у меня были знакомые, есть знакомые... У вас вот они там все располагают, вот эти все считают, как дом правильно расположить. Но поскольку вся земля разделена, и участки нарезаны, как назло, знаете. То есть, вот всегда, когда ты покупаешь участок, Ты понимаешь, это опять же влияние кали. То есть, вот можно было сделать так, мне они его развернули и сделали вот так. И обязательно всегда чего-то не хватает. И знаете, что можно сделать, чтобы исправить это? На сутки приведите туда корову, поставьте. С теленком желательно, потому что когда она с теленком, это просто вот взрыв. Взрыв этой энергии чистоты. И просто попасите там корову пару дней, и все эти энергии, они в раму. Это авторитетно в Писании, вот именно в отношении строительства. И вот теперь нет уже вопросов у нас по поводу положения коровы. Теперь вопрос, как же нам ее с этого мира перетащить в другой, дать ей защиту или начать с ней хотя бы сотрудничество. И вот я скажу так, я провел не одну бессонную ночь в поиске формул. И эта формула начинается с одного слова. Как вы думаете, с какого?
Любовь.
Да, любовь. Или более, ну, чтобы более было понятно нам, ну, потому что любовь у многих понимания, ну, разное. Я скажу, бескорыстие. Это то, с чего мы должны начать защиту коров. Это бескорыстное отношение к ней. Знаете почему?
Потому что она
совершенно бескорыстна. И если мы приходим с малейшей мыслью об извлечении корысти из этой коровы, мы вступаем в дисгармонию с ней. И что? Она наставляет рога. Потому что у нее есть. И когда корова наставляет рога в отношении вас, то вот та сила, с которой вы можете очищаться, правильно работая с ней, может вас просто сжечь. А Дармараш Прабху услышал историю, и он не даст мне приукрасить или изменить что-то. Я не буду называть человека, но это вайшнав с, скажем так, многолетним опытом, практикой поделился. И поэтому я расскажу это, потому что это важно, но я не буду называть имени, потому что человек, который, придя в сознание Кришны по своим, может быть, каким-то причинам, где-то сентиментальным, Прабхупада говорит, здесь сентиментов быть не должно, но мы впадаем в сентиментализм, заводим коров, не принимая в сердце ответственность. И мы с калькулятором считаем, выгодно нам или невыгодно. И в тот момент, когда мы считаем, происходит катастрофа. Нам невыгодно. И корова, которая является носителем милости во всех мирах, становится для нас головной болью и большой проблемой. Потому что мы хотим с нее получить деньги. И это отношение не дает возможности корове реализовать себя, как вот этот источник. Потому что она не банкомат, с нее деньги не вылазят. Мало того, корова для того, чтобы дать 15 тысяч килокалорий, в виде продуктов, молока там или чего-то, потребляет 72 тысячи килокалорий. Совершенно является разорительным действием в отношении коровы. То есть, понимаете? То есть все, это вот она съедает такой объем и потом выдает что-то. Если мы меряем это по килокалориям, совершенно не работает. То есть головная боль и все. Но она дает основы религии. И когда мы к этому молоку относимся как к нектару, а к ги, которая происходит, получается в результате, как неотъемлемой частью яги, потому что при сжигании ги высвобождается энергия, которой аналогов не существует во всей Вселенной. Она может разрезать, очистить все вокруг. И вот мы это переводим просто на пересчет калькулятором калорий. Начинаются головные боли. И у этого человека были головные боли. И в определенный момент в результате отношения, когда корова перестает давать молоко, мы теряем к ней интерес, соответственно, внимательность, и она там повредила ногу, каким-то образом поломала там ее. И теперь необходимо было в наказании к отношению этого человека, вот мы хотели взять, корова приняла положение лежачей, инвалида. И теперь ты обязан, как ответственный, следить за ней и ухаживать за ней до конца ее дней. Почему? Потому что это наша мать. Когда наша мать, не дай Бог, становится инвалидом, что вы делаете? Вызываете тележку с мясником и решаете вопрос один раз и навсегда. Или вы прикладываете максимум усилий к тому, чтобы обеспечить ей максимально комфортное и качественное существование. Правда? Так корова мать. И мы делаем действия, и он отправляет этих коров на бой, вызывая мясника. Мало того, за это он берет деньги у мясника, потому что... Но поскольку он человек в ведической культуре, он решает эти деньги очистить. Он их жертвует на миссию распространения книг, на печать книг, отдает пожертвование. Кришна эти пожертвования не принимает. Эти деньги мистическим образом возвращаются к нему домой. А жизнь такова штука, что всегда денег не хватает. И он начинает пользоваться этими деньгами. Он их тратит на нужды своей семьи. Это слова этого человека. Дармарадж Прабху подтвердил. В результате чего... Он получает тут же мгновенную реакцию. Это серьезнейшая форма туберкулеза. Потому что за неправильное отношение к корове первым делом, вот слышите, я кашляю все время, это из-за моего оскорбительного отношения к корове. Стандарта у меня еще, я вообще настолько далек от формы стандарта. То есть моя бронхолегочная система дает мне знаки, что я должен более внимательным быть по отношению к корове. Более внимательным и скрупулезным во всех вопросах. И сейчас я над этим работаю. Улучшение стандарта содержания. Помимо программы миссии выкупа защиты коров. То есть, и вот этот человек переболел сложнейшей формой туберкулеза, фактически на грани смерти. И это его слова. И я увидел по практике, проанализировал огромное количество людей, кто были в аналогичной ситуации, кто получили оскорбительное отношение к корове, сделали, тут же понесли наказание и именно в направлении бронхолегочной системы. То есть поражается легкий, тут же, мгновенно. И вот я не хочу больше никого.
Почему? Потому что ты не можешь заниматься тогда Шраваном Киртаном.
Да.
Перекрывается
дыхание. Все. А с дыханием мы не можем повторять святое имя и все остальное. И вот я для чего это все рассказал? Что это не сентименты, а это настоящий, реальный процесс. И теперь давайте посмотрим, в каком положении находятся сейчас коровы и что мы с этим можем сделать. Каково положение коров, я думаю, мне не нужно на этом останавливаться, потому что каждый из вас знает. Их жестко эксплуатируют, когда молоко заканчивается, их убивают. И теперь наша задача. Каким образом мы можем дать защиту этим коровам? Первое. Нам необходимы места, где бы мы могли проявлять заботу об этих коровах. Соответственно, нам нужна земля. Допустим, вот здесь есть земля. Но этого недостаточно. Земля есть, а где коровы? Коровы сами бродить, как дикие животные, не могут. То есть, нужны преданные. То есть, квалифицированные преданные, которые способны брать ответственность и заботиться. Маташа сказала, я, к сожалению, не представляю себя даяркой. Но я вам скажу так. Каждый из вас может иметь отношение к защите коров. Кто-то, может быть, читал листовка Шиварама Махараджа «Что вы делаете для защиты коров?» И там он рассказывает. Преданные, городские преданные, которые живут в квартирах городских. Что вы можете делать? Вы можете поддерживать пастухов, таких как Андрей Быков, например. Да, вот, есть еще Прабху, вот, тоже содержит коров. по всей Украине уже достаточное количество. Теперь они не могут это развивать по причине чего? Не только преданных мало. Вот, допустим, у меня сейчас в данный момент достаточно преданных для того, чтобы вот у меня есть сын Денис, которому Кришна дает мистические способности ухаживать за стадом там в 60 коров, телят и быков единолично. Для поддержания духа у него есть друг Володя, который не столько помогает Денису, сколько его веселит. Ну, чтобы этот процесс был ему не таким грустным. А как он его веселит? Закатываем ему периодически какие-то истерики, там, ругается с ним или еще что-то. Ну, процесс Дармараш пробу рисовал трубу. Так вот, горакча является неотъемлемой частью этой трубы. Да, да. То есть там коровы просто еще копытами и рогами чухают нас, обтачивают. И вот он есть, он делает это, и у нас есть реальная схема работы. Но знаете, что, чего не хватает? Я нахожусь в положении, вот здесь есть много преданных, к которым я не один раз обращался в качестве попрошайки денег. Знаете почему? Потому что я сижу дома, а ко мне в двери стучат. Эй, дорогой, выходи! Что такое? Смотри, какой хороший корова!
Грех убивать.
Грех убивать корова? Хороший, смотри, толстый, молодой, красивый. 3 месяца теленок в животе. И я стою, я понимаю, что сейчас вот этот очень доброжелательный человек кавказской национальности эту телочку зарежет жестоко. Но поскольку у него есть одна цель.
Деньги.
И он как торговец ищет более выгодный сбыт своей продукции. Он не получит за нее 4000 гривен. Он получит за нее 3600.
Большие расходы, время, это мгновенно.
Да, ну а тут вот 3600, ну это надо везти туда, забивать, это все. А тут он знает, что есть чудак, то без воды. И он привозит и начинает мне рекламную акцию священного животного. И я выхожу, вот в чем это, доме был. И я начинаю, я понимаю, что что-то происходит, ну, неправильное, с одной стороны. И я начинаю с ним разговаривать, ну, ты понимаешь, что... Я знаю, что она не стоит столько там. Я автоматически вступаю с ним в торговлю, у меня уже не стоит вопрос, выкупать эту корову или нет. Понимаете? Почему? Потому что на дилее корова. И ее привезли к моему двору. Кришна все таким образом устроил. И кто-то скажет, что я фанатик, чокнутый. Но ее привезли не к соседу. Не... Я вам скажу, что если когда-нибудь вы запишетесь в защитники коров, будьте сразу готовы отдать все, что у вас есть. Потому что у меня был автомобиль, у меня был бизнес, у меня было все. Теперь у меня нет ничего, кроме одного. Миссия защиты коров. Я, с одной стороны, беру деньги. Вот я сейчас приеду, и вот все деньги, которые у меня будут дома, я отдам. Почему? Потому что мне уже привезли корову, за которую у меня срок там 3 недели, надо отдать деньги. И это происходит за прошлый месяц 6 коров. И я выгляжу с точки зрения здравого смысла сумасшедшим фанатиком. Но я четко знаю и понимаю, что это не так. Почему? Потому что я прихожу в Гошалу, а на меня смотрят благодарными глазами те, кто сохранили жизнь свою благодаря моему фанатизму. И знаете, что они делают? Они подходят и вылизывают. Высказывая таким образом свою эмоцию и свою благодарность. Я вот Дармараш Прабу встретил меня после одной из таких экзекуций, и мы веснули с ним посредине поля на 3,5 часа.
Да, на ветру.
После чего я даже простыл, и мне несколько дней пришлось полежать. Но я шел просто вот, знаете, как бы. Меня втянулись, наверное, все, потому что я объяснял пастуху, как нужно относиться к коровам. Почему? Потому что он пришел и говорит, они во что не бегают? Потому что я один пас стада 60 с чем-то коров. И они были сытые, счастливые, лежали, и только несколько паслось вокруг меня. И они говорят, они у вас не бегают? Я говорю, так я их не гоняю, вот они не бегают. И вот в тот момент, когда я ему пытался объяснить, что это личности, с ними нужно договориться, с них нужно знать, изучить, выучить и понять. Понять, кто из них лидер, кого нужно контролировать и за кем нужно смотреть. Все остальные ходят за ними. Контролируйте 2-3 коровы, и все стадо будет послушным. Но когда вы начинаете и лидера игнорировать, а не задние гнать вперед, а лидер потом обгоняет, потому что он лидер, и у вас просто гонки целый день, вы бегаете за этими коровами, злитесь, психуете, кричите. И они смотрят на вас, как тут сумасшедший. Что ты здесь делаешь? Дай нам попастись. Понимаете? И когда вот я ему стою и объясняю, подходит мума, коровка, и у меня реплики на голове. И я разговариваю, просто вот начинаю у нее голос эти разбирать, вычухивать, выкладывать. Ну там, и вот говорим, объясняли, я говорю, понимаешь, они все понимают. И в этот момент она в подтверждение этого поворачивается ко мне и начиная с ноги вот так меня своим языком нежно. И вы знаете, вот состояние, вот я могу поделиться с вами только примитивным, ну вот насколько мне хватит словарного запаса, но это ощущение, которое я не испытывал удовольствия в своей жизни лучше. Когда по телу начинает вот волна таких ощущений, ну это, я думал, что я сейчас рухну и упаду. Но этот преданный, который стоял, которому я объяснял, он смотрел на меня, у него были такие глаза, потому что, ну, на моем лице было состояние, знаете, вот это, такой, ну я не знаю, что, как это правильно назвать по-научному, но я был в экстазе. Просто в экстазе. И у меня сразу, то есть я был уставший, там я, ну, у меня там, я говорю, я постоянно совершаю определенные оскорбления в отношении коров, потому что я еще не умею с ними правильно пользоваться. И поэтому реакции приходят. Поэтому я периодически лежу в постели месяцами, то есть, но я не отступаю. Почему? Потому что я знаю, что если мы это не сделаем, знаете, однажды Прабхупада сказал фразу: защита коров и брахманическая культура – это два столпа, на которых держится ведическая цивилизация. Так вот, два столпа. И вот если мы посмотрим, что у нас брахманическая культура проявлена, потому что у нас есть божества, у нас есть брахманы, которые поклоняются божествам, у нас есть воспевание святых имен, у нас есть Бхакти-сангама, фестиваль, где собирается концентрация просто, ну, вот это неимовернейший концентрат брахманизма, то есть чистоты вот этой вот. Но сейчас эта цивилизация, она вот так стоит. И все преданные вылазят, съезжают. Почему? Потому что один стол подпер, а другого нет. Чтобы выровнять, чтобы мы были счастливы и танцевали, скидывая вверх руки и кричали: Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот, и нам нужен этот второй стол, понимаете? Второй — это защита коров. И мы обязаны обратить на это внимание. И теперь смотрите, что для этого необходимо. Вопрос, почему убивают коров, понятно. Деньги. Есть еще другие причины. Я поговорил с огромным количеством людей в селе. И я задал один вопрос. Я проповедовал им и рассказывал. И после всего выслушанного они сказали: все очень хорошо. Но я не могу из своего двора, богатства, когда корова состарится, отказаться от 6-7 тысяч гривен, которые находятся в теле этой коровы. И поэтому я ее убиваю. Нету другой причины, почему люди убивают. Не потому, что они злые. Они плачут. Я знаю 7 человек в нашем селе, которые вот недавно пролили слезы из-за своей коровы. Но проливая слезы, они грузили ее на тележку убийцы, который через 1.5 часа отрезал ей голову. Они плачут, но деньги сильнее. Они понимают, что нельзя, но деньги сильнее. И когда я это понял, когда я это осознал, у меня пришло решение. Я пошел на, в очередной, как это, сумасшедший момент. Я сказал, у меня есть коровы.
Огромное количество.
Я готов ее отдать каждому. Под защиту. С одним только условием. Жизнь самой коровы и всех телят, которых она рождает, неприкосновенна. Вы можете получать навоз, мочу, присутствие самой коровы, ее молоко, но вы не имеете права на ее мясо и мясо ее детей. Почему? Потому что я собственник этих коров. Я выкупил их. И этим я защитил корову. Нету другого способа защиты коровы. Кроме обеспечение ее безопасности в результате смены собственника.
Хозяин
должен быть у коровы. Сейчас вы можете зайти во дворы всех этих селян и рассказывать им о том, какая корова хорошая. Но после того, как вы выйдете, они поплачут и отдадут ее на мясо. И будут ходить в больницу, мерить давление, покупать много лекарств, но они ее продадут на мясо. Почему? Потому что все село скажет, так как говорят обо мне, он сумасшедший. И они скажут об этом в селе. И вы знаете, что когда они принимают решение, то для них мнение окружающих гораздо сильнее аргументов, приведенных из шасток и из писаний. Понимаете? Таково село. И сейчас мы, выкупая этих коров, мы запустили механизм, по которому в безводном и в округе о нас разговаривают. Говорят, Кришна, Кришнаиты, вот тот Кришна пришел, вот знаете, вот. И вот они называют святое имя, то есть они говорят, о, тут кришнаитские коровы, о, Кришна коровы пришли. Вот. Они, это уже достижение, это уже плюс. Но что самое важное, что я иду к каждому из них и проповедую. В один двор женщина, погибла ее корова, ну там ее дорезали, все. И вот она, ой, 3 дня ходит, плачется. Я говорю, придите ко мне в стадо, выберите себе корову, но только смотрите, убивать нельзя. Все то же самое, что вы делаете. Они прекрасно заботятся о коровах. Хорошо, единственный момент, они убивают телят. И потом, когда корова перестает давать молоко, они убивают саму корову. Почему? В теле деньги. И наша задача, как вайшнавов, мы можем, даже не организовывая огроменных гошал, не выкупая сотни гектар земли для содержания этих коров, и не задействуя тех, кто хочет, скинув вверх, повторять святые имена, выгонять их на поле с косой, мы можем решить вопрос защиты коров. Одним моментом. Став собственниками этих коров. И у нас на сегодняшний день на территории Украины сколько коров?
5 миллионов.
5 миллионов. Но знаете, сколько из них сегодня убили?
Сегодня?
Всех.
Сегодня, да.
Ну, 5 миллионов разделить на 365. Ну, штук 200.
200 коров сегодня система Мега Кали убила. Завтра убьют еще 200.
Так еще
каждый день.
Каждый день. Каждый день. Но при этом коровы имеют свойство восполняться. Они сопротивляются. Они противостоя, рожая новых телят, а их все равно убивает. И вот теперь мой вопрос к вам. Давайте выступим. Давайте не выкупим все. Знаете, вот у нас на сайте есть цитата, фраза одна. Пусть мы не спасем всех, кого мы хотим, но мы спасем гораздо больше, чем тех, кто даже не пытается. Вы понимаете, что жизнь одной коровы впоследствии для нашей планеты, для нашего общества, может стать ключевой в том, что через нее может прийти та личность. И может быть до сих пор, вот если мы были бы там астрологами, просчитывали, мы же не знаем, кто вот наши духовные учителя. Откуда они к нам пришли? Понимаете? Вот этот вопрос меня все время мучает. Но уже даже не мучает. Почему? Потому что я это принял в свое сердце. Огромное количество попыток было с разных сторон меня от этого отговорить. Огромное количество запретов. И как Гармараш Прабху говорил, какие проезжались. То есть. Но на самом деле я знаю одно. Кришна этого хочет. Почему? Потому что я могу сейчас вам бесконечно рассказывать все те истории, где проявлялась поддержка Господа в этом процессе. Когда все происходило просто, вот, знаете, как, настолько, очевидно. То есть я максималист, и я себя заведомо поставил в положение, при котором мне не на кого надеяться, кроме как на Кришну. И вы знаете, приехали эти люди кавказской национальности. Эй, дорогой, смотри. И вот знаете, я с ними что-то разговариваю. И тут я подхожу к этой тёлочке, смотрю ей в глаза, откуда течут в два ручья слезы. Я в этом споре проиграл, потому что я сказал, езжайте, выгружайте. И они привезли, мой сын на ферме встретил, выгрузил ее. И я сказал, мне нужно от вас одно, 3 недели времени. И я сел на телефон, дочка села за компьютер в интернете. И вы, наверное, не один читали. Мало того, я знаю многих, которые приняли участие в этом, сделав пожертвования, поддержали это. И только я выкупил эту корову с помощью всеобщих усилий. Мне звонит председатель. Он взял у нас одну корову, первый, кто у нас взял одну корову на содержание. И он говорит, Олег, ты же защитник коров. Моя корова уже состарилась. И она доится только на 3 дойки. И нам с женой жалко ее убивать. Я говорю, да, Николай Иванович, я вас понимаю, потому что то количество аргументов, которые вы услышали от меня в отношении защиты коров, наверное, не услышали даже много преданных. Вот. Поэтому ваш вопрос мне понятен. И что мы с этим будем делать? Говорит, что, приди забери. Я говорю, что, и просто так? Он говорит, нет, я еще не настолько люблю коров, чтобы просто так. Ну, давай так вот. Она по весу где-то 5500 гривен. Вот если ты мне 4 за нее дашь, я подожду даже, когда тебе будет удобно, когда у тебя будет. Скажите, я могу оставить эту корову мясникам?
Так а это твоя корова?
Не, это его корова. Он мою держит, а его корова уже состарилась.
Надо поменять ее на дойную.
На дойную поменять. А что с дойной произойдет? Я теряю собственность.
Но вы ему новую корову даете.
Я ему даю новую корову, но он является собственником этой коровы, он завтра без суда и следствия может ее убить по капризу или по каким-то причинам. И я ничего не могу сделать. Я никому не меняю корову. Я могу только дать, вот у нас есть договор, печать, фотография содержателя, фотография коровы, все очень четко. Сейчас я хочу еще купить, вот, ну, не хватает там, допустим, возможности пока. Хочу купить татуировочные щипцы, потому что на мерки вот это все срезается, я хочу делать корове татуировку. Гуми, ну это там щипец один раз и затираешь там кашку. И у нее появляется на теле татуировка как собственность миссии по защите коров гуми. И это знак для мясников, что эту корову нельзя убивать ни при каких обстоятельствах, потому что устанешь платить деньги в суде. И сейчас это уже распространилось по всей округе, и мясники знают, потому что там в некоторых моментах мы уже изъяли своих коров, были проверки, попытки там, взяли у нас коров и начинали там зондировать почву, как бы там что-то, знаете, как люди всегда, они хотят, не все ж... И мы сразу пресекли это, показали, что мы все контролируем, у нас все, и я сказал, все, кто берут корову, они подписываются, внизу написана фраза: жизнь этой коровы приравнивается к человеческой жизни. Убийство коровы несет просто, я там написано, что вы устанете просто платить деньги по на предмет суда даже. Вы отдадите ей дом и все за то, что вы убьете эту корову. Потому что я собственник этой коровы. Вот такова формула защиты у нас сейчас в данный момент представлена. Скоро уже будет 80 коров розовых. Таким образом. И теперь население производит молоко. И я имею моральное право у каждой из этих хозяек купить это молоко и использовать его в поклонении божествам, в дарении вайшнавам. Почему? Потому что оно чистое. Там элемента насилия нет. Вот формула. И я сейчас безгранично счастлив тем, что Кришна вложил это каким-то образом. Я знаю почему. Потому что я просил. Я искал. И Кришна дал. Поэтому я всем говорю, что вы имеете ровно то, чего вы хотите. Ровно то, чего вы просите. Если вы подойдете к процессу любому, независимо, это миссия защиты коров, или распространение книг, или организация фестивалей, то, что делает, допустим, Премараса Прабу, и внесете бескорыстие как основной пункт начала, то есть, что это должно быть бескорыстно, потому что только тогда это может быть духовно. И это начинает работать. Хоть Дармарадж Прабху говорил про мистику, но тут начинают включаться мистические процессы. И эта мистика, она выходит за пределы восприятия обычным человеком, то есть здравого смысла. Потому что все в большей своей мере смотрят на меня как на сумасшедшего. А я от этого каждый день все счастливее и счастливее. Мне пишут там, на Фейсбуке мы заходим, там я выставляю картинки, веду дискуссии, и там меня каким-то образом Фейсбук почему-то все время добавляется, не знаю, у вас тоже, наверное, стоматологи. Ну, те, которые ремонтируют эти аппараты по поглощению коров. Вот, и у них там фотографии на их страницах, эти зубы развернутые, все. И я не знаю, как они получаются, но они у меня в друзьях, там их очень много. Я не очень умею там этим всем пользоваться, но каким-то образом у меня очень много стоматологов. И каждый раз, когда я выставляю очередную статью в защиту коров, они не оставляют равнодушных, и они там что-то пишут. И все одно мясо хочется. Я пишу там про теленка, про то. И все одно мясо хочется. И тут он попадает под поток моего. И я ему как начинаю писать, и там со всех сторон включаются люди, и начинается такая развернутая дискуссия этого всего. Но что я могу сказать, что в большей мере у людей обладает здравый смысл, то, о чем Прабху говорил, что огромное количество людей не хотят. Они согласны с этим. Но система Кали в виде доллара в глазах, вот очки, знаете, вот он так добрый, хороший, все, только клац очки, а там знак доллара, все, и он переключается, совершенно другая личность. И вот когда мы этот знак нейтрализуем, то коровы становятся счастливыми. Потому что Прабхупада когда написал, люди не ведают, что творят во имя экономического процветания. Или такие греховные действия являются причиной страдания всего человечества. Или коров с телятами разлучают в столь раннем периоде, преследуя цели, о которых не стоит даже упоминать на страницах Шримад Бхагаватам. Все это определяется одним значком. И вот теперь вопрос. Можем ли мы взять на себя ответственность? Действовать в этом направлении? Я никоим образом не призываю сейчас всех фанатично, знаете, вот рухнуть и, короче, купить всех коров. Мы просто загнемся. Это должен быть процесс, система. И вот это механизм, да. То есть сейчас в безводном этот механизм работает. И он работает эффективно. У меня на телефоне смс могу зачитать. Дайте, пожалуйста. Как это работает в безводном, демонстрирую наглядно.
Только что звонили.
Вот, видите, только что звонили.
Мы верим. Можешь рассказать.
Просто интересно,
да, как люди обращаются. Ведь когда-то же оно разрастется до таких пор, что нужно будет какое-то решение принимать.
Какое решение? Продолжай. Я, Савченко Владимир, проживаю в село Благодатное Очаковского района. Прошу вас, Олег Михайлович, дать мне на содержание одну или две коровы в своем хозяйстве. И таких смс, как можете посмотреть, приходит у меня огромное количество. Теперь вопрос в том, где взять этих коров, чтобы им дать уже под защиту. К сожалению, сейчас мы даем им под защиту не самых лучших коров, по причине того, что хороших никто на бойне не сдает, не продает. А та с тремя дойками, та с непонятным рогом там, или еще что-то. Ну, в большинство своей все равно люди берут. Почему? Это бесплатно. И их уже даже не сильно интересуют высокие надои, потому что они в них деньги не вкладывают. То есть они просто доят корову, получают 3 литра, 4 литра молока, и они счастливы, потому что они в это ничего не вложили. Корма, они большую меру пасутся. Вот у нас сейчас до сих пор пасутся коровы, то есть кормов хватает. Вот. И получается, что им это выгодно даже при 2-3 литрах. А теперь хочу вам сказать, что 5 миллионов коров, которые сейчас есть в Украине, может стать 50. Знаете почему? Желающих взять коров гораздо больше, чем самих коров. Это 100%. Просто не у всех есть на это деньги. Потому что в селе Безводном поголовье выросло за счет нашей деятельности. Потому что взяли даже тех, кто вчера были конченными алкоголиками. А сейчас корова их дисциплинирует. И они если пьют, то пьют по очереди. Сегодня пьяная жена, а муж смотрит за коровой, а завтра муж, потому что, ну, тоже хочется. То есть. И вот они чередуются, я вижу, то есть. Но я смотрю, как корова там, спрашиваю, прихожу к ним, проповедую, они приходят в храм, потому что мы рассказываем. Это процесс взаимодействия, кооперация, можно это назвать. Но это уже сегодня работает. Каждый день нам кто-то звонит. Каждый день кто-то к нам. Я здесь был, к нам привезли из Житомира. Преданные собрали деньги, выкупили в Житомире корову и привезли к нам в Безводное, отдали.
Ну вот, я так понял, вопрос в этом же. Сейчас вы раздаете корову, но через 10 лет придет время их собирать.
Почему?
Ну, на бойне же их не повезут.
Дело в том, что, смотрите, мы, все очень просто. Слова нашего Гуру Махараджа, Тани Чандрачарана Прабху, он тоже этой темой усиленно интересуется. И я ему представлял эту схему, и он сказал его слова дословно. Я вижу реальную схему защиты коров в Украине. И не только. Вы не учитываете одного фактора. Что коровы, которые сейчас люди получают, а я выкупаю старых коров, больных, они будут умирать. Корова не живет вечно. И если мы сейчас запустим стадо, которое выше 300 коров, начинает процесс естественного отхода. То есть старые умирают, новые рождаются. Мало того, многие там считают, вот сегодня это такое стадо, завтра это в два раза больше, послезавтра это в три раза больше. Вы упускаете один момент. Быки не рожают.
Сколько продолжительность коров?
Жизнь вот в том режиме, в котором их сейчас эксплуатируют, максимально, что можно до, ну, так как бы протянуть, то есть до вот тех, что мы получаем, 12. Ну, у нас есть, допустим, цыганка, ей уже 18 лет. То есть, а? Есть 20-летние коровы, 30-летние коровы.
Так а сколько они живут вообще?
Ну, максимально то, что ну, рядом 30-35 лет может жить. Да. Но сейчас, это раньше, сейчас коровы, экология, вот это все, плюс корма, кислотные дожди и так дальше, все равно жизнь коровы сократилась очень сильно, даже при самых хороших условиях, в которых мы ее будем содержать. Это первое. Второй момент, несчастные случаи, то есть это обязательно, вот смертность среди маленьких телят, это как среди детей, вот статистика, рождаются среди людей дети. Но не все выживают. Кто-то умирает в 3-летнем возрасте, кто-то в 10-летнем. Мы прикладываем максимум усилий, но есть вещи, которые от нас не зависят. Это естественный ход событий, процесс.
Что слышишь, что ты говоришь?
Что?
Да, у нас вот была история. Мы выкупили соседей, женщина уезжала и продала нам 2 коровы. Вот цыганка, за которую я говорю, и Галка ее звали. Вот, коровка. Вот. И вот мы выкупили ее тоже, но она уже была совершенно старая корова. Поскольку у нас были быки, ну, быки имеют свойство проходить коровам незаметно. Я знаю, кто их туда водит, потому что я прихожу, забор вроде везде целый. Да. Цепок каким-то странным образом снят. И Рама, наш выпад, который был на фестивале, ходит очень довольный. Я прихожу в Гушал и понимаю, что цыганка тоже довольна. То есть, ну, когда они слышат этот запах, ну, это в отношении там еще вот то, что кастрировать, не кастрировать, вот. Все, они проходят сквозь стены, вот, ну, имеют мистические способности проникать в корову, которые хотят, и делать свое дело. И ты вроде рассчитываешь одно, а потом откуда-то начинают сыпаться эти телята. А ведь я же ничего не делал. Блин. А они все за тебя сделали. И вот таким образом у нас Галка, старенькая коровка, ну, получила она Дашу у Рамы, нашего быка.
Благословение.
Да, да, да. Благословение.
Как на райских планетах благословение.
Благословение, да.
Как кардамон.
И как раз на Гаура Пурниму в 12 часов дня, при этом у нас был Балабхадра Прабху в гостях, преданные подъезжались, мы празднуем, все, и тут Григорий Прабху Гокула Васи сегодня, Прабху прибегает ко мне и говорит, пошли, там уже Галка. И мы приходим, ножки торчат уже, рождается в 12 часов дня теленок. Ну, под киртом, знаете, как преданные вокруг хоровод, я там засучил рукава, там принимаю это все делаю, вот это все снимается на видео, там, ну, мы вот это здесь, такой, знаете, как-то вот, спонтанно, такой, как бы, такая проявилась бхава, ну, такой, как бы, ну, процесс. И вот мы все-таки счастливы, но я не об этом, а о том, что есть моменты, которые совершенно от нас независящие. Вот. Галка, родив эту телочку, прожила буквально там, я не помню, пару месяцев и покинула тело. От старости уже. То есть она, ее организм был, когда мы ее забирали, это были кости и кожа. То есть, ну, она была очень...
Но все равно они рожают.
Ну они, да, это мать. Мать, она до последнего, если вы дадите ей такую возможность, до последнего она будет реализовывать себя, потому что дает дхарма рожать. И вот она родила, ну, попослась, все, ну, старость пришла, и вот мы там тоже она под киртом, покинула тело, вздохнула, выдохнула, и все. Но что самое интересное, телочка, которая родилась у нее, на следующий год, ровно через год, на Гаура Пурниму, ничего не предвещало, ну вообще, никаких вообще признаков не было, ничего. Мы пришли в коровник, она мертвая. И этот процесс не то, что там несчастный случай, она обдулась, объелась. То есть вот раз, и ну понятно, что если бы специалисты там сделали вскрытие, там, ну они назвали какую-то причину, но факт то, что ровно год прошел. И это процесс, который он, ну, мы можем прикладывать максимум усилий, но есть вещи, на которые мы не сможем влиять. И здесь это, если впадать в сентименты, то я дошел до фактически инсульта. Вот у меня был период, когда я каждый раз, когда корова покидала тело, я начинал покидать вместе с ней. Вот. А моя супруга меня откачивала и спасала. Потому что это все сжималось, то есть я брал это внутрь себя, потому что ну, сентимент, понимаете, все не наворачивается, и ты просто вот вгружаешься в это состояние, вот переживание. Вот. И потом только благодаря вот Балабхатхе Прабху, который пролил очень много милости вот, в наше понимание миссии защиты коров, и мы много разговаривали, и он объяснял, и он донес и сказал, что ты не должен, ты должен делать все, что ты можешь. А все остальное Кришна будет действовать, да, и ты не переживай. Вот и с того момента я очень сильно успокоился, и самое главное, что картина резко изменилась. На сегодняшний день могу сказать, что при том, что есть стандарт вот ВИСКОН от 5 до 10%, не выше 10% смертность должна быть. Вот за этот год, что у нас прошел, у нас один бычок покинул тело. Вот. За все это время это даже, ну, даже не полпроцента. Вот. Это статистика наша уже. Вот. И это потихоньку развивается, работает. И я приглашаю всех преданных в этот процесс. В отношении того, что мы будем делать дальше, если бы мне 5 лет назад сказали, что у меня будет 147.
Да, может.
Потому что вот там. Они рожают.
Я должен строгий.
Мы ведем, Денис все контролирует, все. Но просто я как, вот, допустим, мне позвонят, бывает такое, что я говорю фразу, вот, особенно на фестивале. Я говорю, а потом мне смс-ка приходит, а у нас стреляют, скоро двигаются. Ну, то есть в наших уже коробках. Это то, что мне сказали, что ты будешь вот, содержать вот это все. Поймите, что этот процесс 100% не страшен. Нечего бояться, кроме своей собственной нечистоты. Потому что как только мы потеряем, как только мы начнем вводить доллар, считать или просчитывать этот процесс, все остановится. Мы просто перемещаемся с одной сферы бескорыстно.
Это не проходит.
Да, мы просто туда переходим в другую, в позицию, там, где правят деньги. Это не цивилизованное общество. И вот если мы этот принцип принимаем, то Кришна все отрегулирует. Но я вам скажу больше. Что я буду с ними делать? Посмотрите, вы экскурсию ходили здесь, вот в этой местности. Здесь тысячи коров можно собирать.
Но у нас Денис.
Пока, потому что нет тысячи коров. У меня тоже Дениса не было. У меня Денис чуть больше года был конченым наркоманом. Это мой родной сын.
Для них тоже надо условия. И на вес, и
все. И до этого тоже не было. Да, но сейчас он создается.
Только когда постепенно.
Да, мы же, знаете, как это, вот этого у нас нет. Так и того не было. И чего-то и не будет, если мы будем просто бояться, понимаете? Если мы будем страшиться. На самом деле, когда мы предаемся Кришне, вот я буквально, когда мы разговаривали, да, вот, ну, на меня, я когда коров касается, я вот забываю про многие вещи, но я хотел сказать, вот когда мы говорили о реализации, я могу вам поделиться своей реализацией. Мне все время, может быть, кажется, но я чувствую. Я становлюсь все более и более бесстрашным. Вот это моя реализация. С каждым днем я все меньше и меньше боюсь. Я все больше и больше предвкушаю. Завтрашний день. Кого еще мне кавказские парни привезут завтра? Понимаете? Нету вот... не знаю, насколько это хорошо или плохо, но это чувство мне нравится. Я ложусь спать, зная, что я завтра буду делать. И я просыпаюсь, и у меня не стоит вопрос, делать или не делать. Повторять джапу или не повторять. Потому что мы знаем, если ты не повторил джапу, то весь день, это Ананда Рупа Прабху, когда-то мы с моим другом Пашей Прабху, у нас Паша с ним в хороших очень отношениях, он приехал к нам в гости, коровки, киртан, Ананда Рупа Прабху очень красиво поет. И когда вот у нас было общение, и мы задали вопрос, вот Ананда Рупа Прабху, все же происходит как-то тут. Вот. И как же понять, вот это план Кришны или собственное сумасшествие? И он говорит, если ты утром встал и прочитал джапу, весь день это план Кришны. Все. И теперь ты встал, и у тебя стоит только два выбора. Прожить день в жизни в плане Кришны, что является совершенной жизнью, или провести день в своих собственных спекуляциях. Если ты джапу вычитал, весь день это план Кришны. Если ты ее не вычитал, будь готов. Ну, это будет честно, по крайней мере. Ну, да, извините, облажался. Но сейчас то, что есть, это мне, моему сердцу, очень вкусно. И я этим делюсь со всеми желающими. И я никоим образом, ну всегда, я такой у меня, ну, я 14 лет профессионально занимался спортом, и где-то внутри у меня, наверное, есть такая, знаете, вот, давящая энергия. И вот очень часто, когда я с преданными сам на сам, вот когда еще на аудитории, то оно как-то выглядит более мягко. А вот когда сам на сам, то их прижимают к креслу, ты так давишь. Я делюсь тем, что у меня в сердце, просто его может быть слишком много. И поэтому он сжимает. Ну, но это то, чем я живу. Вот. И вы можете приехать к нам домой и увидеть наш распорядок. Каждый день. Что мы делаем, как делаем, что делает моя дочь, что делает моя супруга и чем занимается мой сын.
А сын действительно был наркоманом?
Вы себе даже не представляете, каким.
Что это благословение Кришны.
Потому а что это процесс, занялись, это процесс.
Потому что вы делаете Кришну, вы просто, знаете, как милость пролил за то, что вы так без, ну, как служите Кришне.
Это не просто Кришна пролил. Я могу рассказать историю, как это произошло. Вот. Мы, ну, сын, у меня был первый брак, и, ну, я не буду вдаваться в подробности, почему, но мы не сумели жить вместе. И мы разошлись, и поскольку у нас законодательство такое, что сын остается с мамой, я мог только быть как это, статистом в этом процессе, принять это как неизбежный процесс. Но до того, как у нас был развод, мы с сыном читали Бхагавад-гиту, ходили в храм, повторяли святые имена, посещали праздники, он был очень счастлив, ему очень нравилось. Но это совершенно не нравилось и приводило его мать в состояние просто, ну, невозможного противостояния вместе с четырьмя родственниками. И вот, ну, в определенный момент просто стал вопрос выбора. То есть, ну, дальше так не может быть. И, ну, получилось так. И он остался жить там. Ну, понятно, влияние системы, вот Арнаад Прабху говорит, Борня, школа, все, этот город. Короче, начали на него давить и убирать у него, он был вегетарианцем, ему начали приводить миллион аргументов, чтобы стать мясоедом. И когда вот подростки, он как раз вышел на уровень 12-13 лет, 14, и он вдался во все тяжкие, принял сначала, стал рэпером, потом там, хиппи, потом скинхедом, и в конечном итоге просто вышел, ну это дорожка, она там, там нет особого выбора, там есть лабиринт, по которому тебя просто система проталкивает, и на выходе получается личность, которая насыщена огромным количеством тонких сущностей, которые хотят наслаждаться через твое тело. И он был контейнер. Он стал контейнер. То есть он нахватался этих сущностей, и просто они его водили. Он ходил и
стриг всю коноплю, где он видел и так дальше. Все, он ел всякую дрянь. Один из моментов, он в супермаркет пришел, разулся, поставил ботинки на кассу, пошел, взял арбуз. И, ну, вот, полностью невменяемый, его там в милицию забирали, я приезжал, забирал. И это процесс все через сердце, потому что я живу в другом мире уже, и мне приходилось высмыкиваться, вот, ну, понимаете, то есть вот эти моменты. И в конечном итоге, когда он начал выносить из дома своей матери все, что можно вынести, и спускать это все только на одно, на своих друзей и на себя, мать сказала, я отдаю его в дурдом, потому что он невменяемый, у него истерический странный смех, я не вижу своего сына, у меня нет сына. То есть, ну, и понятно, что я не мог согласиться на то, чтобы мы с моего сына делали овощи, обсаживали его. И мы вот с милости моей супруги и дочери, мы приняли Дениса в свой дом. И это был процесс сражения. Потому что в доме соединилось две несоединяемые вещи. Это были одни из самых, может быть, тяжких периодов нашей семьи, потому что это было тяжело. То есть тяжело психологически, физически, морально самое главное, потому что я знал своего сына, Денечку, которым я вот ходил на харинамы, я проводил с ним много времени, и я видел непонятное существо, у которого полузаконченные глаза, отвисшая челюсть, капают слюни и... И все, и меня просто сводили судороги от того, что я видел. Но я не переставал молиться. Просто зная, что если мы по-настоящему верим, все решится. И вот много было моментов. Он сбегал, я искал его по городу, вылавливал, снова возвращал домой. Это у нас были постоянно такие длинночасовые разговоры, где он просто отключался от этого. Потом проявлял агрессию, но мне деваться было некуда, кроме одного. Принимать это, использовать, то есть и выполнять свой долг, то, что я должен был делать. И в один прекрасный момент мы ехали к моим родителям на Западную Украину, ну, к маме, отца уже, к сожалению, нет. И вот мы поехали на Западную Украину. Западная Украина, она по своей энергетике очень благостная. Вот. И мы попали в места, где я родился, где я вырос, где мое, понимаете? То есть я, ну, я, при том, что это меня очень сильно поизносило по здоровью, вот эта позиция сына, ну, постоянно, потому что это работа психологическая, очень много приходилось заглатывать, сдерживать в себе, хотя по характеру я очень мог взорваться, как кто-то утратило. Вот. И вот это задавление мне, то есть, делало меня, ну, тоже ослабить. И я приехал, и вот, вот я вдохнул, мы побегали по лесу, мы попили родниковой воды, мы, ну, мы с ним провели очень много времени, общаясь. И у меня есть прекраснейший друг, это часть меня, это Паша, который вот, ну, это...
Необычно.
И он был с нами. И там мы были на нашей территории. И вот Паша, он очень искренний. Ну, он по... И он общался с моим сыном. Он ему показывал много вещей, которых он говорит, я через это прошел. И он объяснял, он проводил его через разные моменты. И потом мы много гуляли, рассказывали, показывали. И мы встречались с односельчанами, которые видели меня и говорили, о, это ты, Манилюк, средний. О, мы помним, потому что я был спортсменом. Ну и там как бы село, ну, гордилось нашими достижениями. И вот сын мой, он это все слышал. Он понимал, видел, и он приходил, то есть, в такую, в другую реальность. И когда Паша в определенный момент, мы пообщались, и Паша сказал, что я не хочу разговаривать с вами, смотря на сына, и он говорит, я хочу говорить с Дикисом. И происходили просто неимоверные вещи, когда речевой аппарат Дениса приобретал вообще не какие-то неестественные фразы, выражение лица было другое. То есть, и вот Паша, он говорит, я знаю, кто в тебе, и я знаю, как вас оттуда достать. И он говорит, ну возьмите, знаешь, Денис, он рассказал ему об источнике вечного наслаждения, когда Кришна убил Путану. Мама Ешода пришла, сняла его с тела Путаны, и она что-то с ним проделала.
Очистительную
церемонию. А знаете, что она с ним сделала? Она мыла его коровьей мочой, измазала его коровьим навозом и осыпала пылью из-под копыт коров. И Паша сказал, ты обязан пройти эту процедуру. И на протяжении 2 дней мы сражались за то, чтобы Дениса... Это невозможно проделать насильственно. Это должно быть воля внутреннего того человека, что мы должны провести эту процедуру. Он вступал со мной в разные переговоры, обещая мне обязательно это сделать, если я разрешу ему после этого принять дозу. Я объяснял, но я понимаю, что они хотят. Они выйдут, а потом ты примешь, они снова зайдут. И в конечном итоге мы с 2 сторон усиленно подводили его к одному. Нету шансов, кроме как сразиться. И он лег спать, и ему приснились, во сне проявились. Он проснулся посреди ночи, и 2 ночи он не спал. Он боялся. То есть он увидел этих сущностей, он пропитался страхом. И это дало нам шанс. Потому что когда мы ехали, я поддерживал этот разговор с ним, я общался с ним, и он говорил мне, что он слышит. И когда мы прибыли домой, в 3 часа ночи мы приехали на вокзал, нас привезло такси в Безводное, и я, уставший, готов был завалиться спать, Денис сказал, пошли гулять. И мы на рассвете, то есть восходило солнце, мы шли и громко пели. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Мы пришли в Бхашалу, коробки только поднялись и начали производить один из 5 самых ценных продуктов. Теплый, мягкий. Под названием коровий навоз. Выпадал. Я пришел к Денису и сказал, видишь это? Вот ты должен взять это в руки и умыться. И он говорит, я готов. И вот когда он подошел, взял эту лепешку и сделал вот так, его тело вытянуло струнку, внутри у него, ну, это звук, который невозможно, вот так. И это состояние было, он начинал мазать себя этой лепешкой, при этом бекая, с него вылезала какая-то пена. Я мазал его со всех сторон навозом, замазывал полностью. И в одном месте оставалось место, вот когда я промазал, он фактически чуть ли не обессиленный, вот, вот так, то есть сразу, вот обмяк. И я тут же сразу с под коровки литровую баночку парной мочи, пей. И он залпом ее выпил, я с под бычка половину выпил сам, половину отдал ему, он допил, и потом у него пошел этот рвотный рефлекс, и с него просто вываливались куски слизи. Непонятно какого-то, то есть он просто вывернуло его, после чего я взял его, посадил в ванну, откуда пьет корова, потому что самая чистая вода – это место, откуда пьет корова. И я его омыл, и вот когда я смыл с него навоз, я увидел своего денечку. Это было светлое лицо, искреннее, ну, то, что сейчас, вот кто видел его, вот, это вот мой Денис. И с тех пор, он говорит, периодически на уровне какой-то привычки или чувств у меня возникал позыв. Вы знаете, что он сразу делал? Ловил из-под коровы лепешку и в рот. С Сегодня, когда я ему задаю вопрос, Денис,
что он хочет?
Что такое корова? В принципе, я готов ответить на вопросы, но я думаю, что на этом мы можем закончить.
А с чего все начиналось?
Кришна. Ну, я когда первый раз мне рассказали про сознание Кришны, это был мой друг Паша и Витя Суходольский, это наш старший. Ну, мы спортсмены, занимались вольной борьбой. Ходили на секции, и вот Витя Суходольский, это был наш авторитет, он такой активный. Вот. Очень, вот эти две личности, это, друзья, вот. Ну и они меня проповедовали. Вот. Проповедовали очень специфическим способом, потому что спортсмены, они своя специфика. Приведение осознания Кришны. Они приходили и просто, можно сказать, сражались со мной в каких-то моментах. Вот. Но при этом они были совершенно бескорыстны и очень любвеобильны по отношению ко мне, к тому, кто вырос в семье, скажем так, в семье коренных охотников. Мой отец, мой дед и мой прадед были охотниками. Я вырос в лесу вообще. Вот. И когда мне рассказывают о том, что есть мясо нельзя, я смотрел на них и думал, я же не корова, есть траву. Вот. И они очень, ну, в один прекрасный момент мы ехали, нам надо было там в Никишин по каким-то делам, и Паша согласился якобы меня так по-дружески отвезти, не тише. У него был план. Я сказал, Паша, я на голодный желудок не еду. Он говорит, да, куда тебя отвезти покушать? Я говорю, так, где-то тут рядом, вот я сейчас куриц куплю. А я, ну, будучи спортсменом, привык есть много. То есть я съедал одну курицу, потом хлеба и банку кетчупа. После того, как я все это принял, он меня повез в Никишин и всю дорогу мне рассказывал, какой я негодяй. И эта курица в конечном итоге не усвоилась. Решила полетать. Я сказал, Паша, останови. Вот так я стал вегетарианцем.
Это этот Паша, который с вашим сыном?
Да, Паша, да. Ну, это друг мой по жизни, мы знаем друг друга вот с такого. И вот когда вот я уже сказал, что я мясо не ем, так и быть. Я пошел однажды зимой там по городу, что-то мне надо было. И возле центральной гостиницы Октябрьский я прошел, потом остановился. Не мог понять, что это за чудак стоит. А возле гостиницы стоял столик. На столике лежали какие-то книги, палочки, в которых хорошо пахло. И стоял человек, завернутый в Аляска, куртка такая была, знаете. Из-под этой куртки висела простыня. И, как сейчас помню, кроссовки на босую ногу. Это стоял наш авторитет Витя Суходольский, которому я подошел и сказал. А он был, ну, такой, среди этих бильярдная, девочки, там, жулики, рэки, там вот это все. Я ходил вокруг него. И не мог понять, что он здесь делает вообще. Ну, завернула чудака, или по голове ударили, может. И вот я ему говорю, Витя, тебе не холодно? А он, я не это тело. И для меня было вообще очень странно, ну, это трансформация, то есть это метаморфоза, потому что Витя Суходольский для меня не был таким. Был успешный спортсмен, мастер спорта, там, ну, и все его подвиги, которые ценятся в обычном кармическом мире. И я смотрел и думаю, ну, что это может произойти с человеком, чтобы до такого. Вот. Потом мне Паша рассказал, что он тоже вегетарианец. И я начал опасаться, думаю, может. Но вот пришла весна, и у нас, ну, Хмельницкий базар все знают, так или так. Я там что-то какие-то деньги зарабатывал. И однажды я слышу по базару, очень заливной, такой разрезающий всю эту все это шебуршание, голос. Островок теста в океане начинки. И я вижу, идет Витя. Витя светится. Плетеная кошелка на руке. И в кошелке что-то очень вкусное, потому что аромат был просто неземной. Я говорю, Витя, что это? Он говорит, островок теста в океане начинки. И он само презентовал. И когда я это откусил, я готов был ходить по базару с этой кошелкой. Я выходил, первое, что я выходил, мне нужно было деньги зарабатывать, но я искал Витю. Ну понятно, когда я ел пирожки, он сопровождал их комментариями. И эти комментарии через эти пирожки заходили мне прямо в сердце, просто вот туда складывались. И в один прекрасный момент, ну, от уважения, почитания вот того Витьки, то есть, ну, вот. Я просто начал ощущать какое-то, ну, такое тепло, близость, знаете, вот, ну, такое родное. И потом, когда вот они мне дали Бхагавад-гиту, а поскольку я в школе не учился, я был спортсменом, писать, ну, читать тем более, и мне было тяжело читать, он сказал, приходи на воскресную программу, мы там читаем. Ну, при этом они дали мне две видеокассеты. Одна из лекций Лакшми Нараяна, а другая моего гуру Махараджа, Шантани Чандрачарана Прабху, где он давал пенсионерам в каком-то клубе там лекцию, и он рассказывал, для того, чтобы один человек съел бюштекс, нужно зерна, чтобы можно накормить 40 человек кашей. И вот это мне так влезло. И вот я две эти кассеты смотрел, фильм «Малик», полил благовоние дома, что все время вызывали милицию, потому что весь дом был пропах с этими палочками, милиционеры все время заходили. А мне отдал Витя, он с Индии привозил благовоние, и оставался порошок после них. И у него вот эти пакеты этих порошка, и я на тарелке прямо делал пучку, поджигал, и это все длинное. Я перестал вообще что-либо есть. Я выходил на балкон, а там дорога шла на рынок. Я стоял с балкона, один день плакал, другой день злился. Какие они все идиоты, а потом думал, как мне их жалко. И вот это вот проходило на протяжении месяца. Ну, первая моя супруга уехала с сыном домой. Тесть приехал, два дня побыл. Я ему крутил фильм «Малик» и объяснял, комментировал. Он приехал домой и сказал бывшей жене, разводись, пока разведут. Вот. И так я пришел в сознание Кришны и познакомился. А потом я начал ходить на воскресные программы и взял себе внештатное служение, бить алкоголиков, которые мешали нам воспевать. И делал я это втихаря на протяжении нескольких недель, пока вайшнавы не начали замечать, что ряды их прихожан начали редеть. Ну, я приходил, преданные воспевают, они белые, чистые, а приходит какой-то хам, который кидает некрасивые, неправильные реплики и прочее. Я приходил, пошли, я что-то расскажу, заводил их там другое место, возвращался один и смотрел, кто еще неправильно воспринимает сознание Кришны. Потом преданные прознали про такое мое служение, очень долго меня ругали, объясняли, что так сознание Кришны нельзя, что их нужно приглашать, кормить шариками. Я говорю, шарики я сам съем. Я вот так, ну, потом это все постепенно начало приходить в другую форму, то есть, ну, больше понимания. Процесс там, потом я переехал в Николаев, потом там было много моментов, вот изначально, в самом начале, когда мне дали Бхагавад-гиту, я ее прочитал, я сказал, будущее вот этого всего движения за белыми пятнами на территории Украины, это вайшнав исламские поселения. Это не может, вот это чистое, оно не может, потому что я знал, что такое город, я знал, как работает эта система, я был частью этой системы. Я, не будучи в сознании Кришны, очень много имел отношений с Богом, так как я себе понимал, и вот когда у меня был такой период, что я зарабатывал деньги тем, что обманывал людей, ну, я выходил из дома, и я говорил: Господи, ну, ты ж одних наказываешь, других награждаешь. Пожалуйста, если вот эти лохи должны быть наказаны, то давай я это сделаю. И у меня очень это красиво получалось. Я никогда не, вообще не боялся, потому что я знал, что вот этот и этот должен быть наказан Богом. А я как инструмент. Вот было такое у меня сознание. Вот. Но потом я начал огребать последствия всех тех, оно вернулось в огромные финансовые проблемы и так дальше. Я потом уже понял закон кармы, таким образом я его посмаковал. Но вот я сказал, что будущее сознания Кришны за вайшнавскими поселениями, это должны быть общины, потому что применять это, приращивать это в эту систему, я не знаю, какого богу это можно там прилепить. То есть, вот. И с этой идеей, еще только первый раз, когда я познакомился с Бхагавад-гитой, я носился. Я много преданных подбивал, там иногда периодически все, и до тех пор, пока к нам не приехал Данешвара Прабху, а меня попросили на машине его возить на лечение к Матаджи Сурапхи. И вот когда я один раз ехал, там Данешвара Прабху задал мне вопрос: кто такой? Ну, я начал потихоньку рассказывать, и вот, а как ты вот вообще видишь сознание Кришны. А мы как раз с Матой Джитани уже искали дом за пределами города. Мы хотели уехать из этого всего, потому что, ну, это было очень сложно. Когда мы по-настоящему, честно, вы все знаете, принимаем, вот, то это становится просто вот, ну, больно разрывать вот эти все моменты. И нам хотелось один раз отсечь, поехать туда, построить дом и принимать преданных у себя, иметь корову, делать такой маленький вриндаван. Вот. И когда ему это рассказал, он говорит: по этой причине я сюда приехал. И я говорю: давайте будем делать это. И у нас несколько месяцев это были заседания и разговоры. Я устал, начал дергать до нашего пробу и говорить: ну хватит. Я уже не могу, у меня голова болит, говорить: пожалуйста, давайте что-то сделаем. Давайте, вот у меня есть деньги, давайте поедем что-то где-то купим, какой-то дом. И дальше Рабрабу сказал: хорошо, я уезжаю в Индию, а тебе задача найти дом. И вот он поехал, а мы с супругой начали искать дом. Ну, искали, так уже. Там давали задаток, нам начали поднимать цены, там потом мы отказались, короче, нашли в другом месте, тоже дали задаток, нам его вернули. И потом Матаджи находит на кухне газету, а там объявление старое, затертое, дом без названия села, там, короче, дом и телефон. Мы звоним, нам говорят: да, это село безводное, вот есть хата, 13 тысяч, ну, мы поедем, посмотрим. 28 километров от центра города, приезжаем, я рассчитываю, что это 13 тысяч долларов, а эта бабулька мне говорит: гривен, и доллары.
Ну,
мы еще поторгуемся. Вот. Мы поторговались, и я тут же быстро нашел деньги, и мы купили этот дом первый. Оказалось, что в этом доме жила бабушка, которая 75 лет ей было, и она была целомудрена, то есть она не имела
отношения. Это Лакеш?
Нет, это вот Стас и Матаджи Лена. Да, да, да. Вот это первый дом, который мы купили. Ну, Данешвара Прабху в Индии, а мы дом купили. И все же уже столько Данешвара Прабху уже всех вдохновил на эту общину, что они как начали съезжаться туда все. И этот дом как рукавычка начался. То есть туда напихалось много преданных. За месяц там просто было там такое. Вот мы там сбивали какие-то доски, ремонтировали все. Там энтузиазм со всей Украины съехались туда. И что было интересно, что каждый раз мы привозили большие баулы коби на просад. То есть, ну, и вот мы сидели и снова разговаривали. И вот когда же мы вот это разговаривали, и в конце концов Расала Прабу, вот, там было Малабхата Прабу в Крыму, и знают, что уже ж есть община, звонят мне и говорят: тут татары, сейчас должны убить корову. Ну, вайшнавы как содержат корову? Трансцендентно. То есть коровы там ходили по их огородам, по грядкам, они, похоже, уже достали их. И звонят мне и говорят, короче, или их сейчас убьют, или нам их нужно вывести. Я спрашиваю, цена вопроса. Нужно оплатить дорогу, транспорт. Ну, слава Богу, еще на то время как-то Кришна давал какие-то... Ну, он и сейчас дает, кстати, дает гораздо больше почему-то. Но тогда я был активный в бизнесе, деньги были. Я сказал, да, конечно, привозите. И, короче, тут привозят и выгружают две коровы, одна телка и бык Виджа. И они едут, а мы тут коровник делаем, загнали, все, мы уже настоящие вайшнавы, у нас корова есть, знаете, все это на Хариболе, все, там мы их там чуть ли не конфетами кормим, потому что, ну, есть деньги, все, там, ну, уровень сентиментов, все классно, круто, там, мы и самые лучшие коровы в селе, они самые толстые, самое больше молока дают, все вообще классно. И тут до нашего кругу приезжают сюда. И как увидел коров, аж присел.
Теория превратилась в практику.
И меня на ковер. И с бучку мне. Что это за решение? А я не могу понять, за что меня ругают. Я спас корову. Вот. Ну, короче, поругали меня. Ну, хорошо, я извинился. Сказал, ну, постараюсь. Вот. И начал потихоньку. Я почему говорю постараюсь, потому что через несколько дней я покупаю дом соседний. Вселенную надо же уже расширяться, вайшнавы там как эти. Я иду и покупаю дом у одного прабху. И он мне говорит, дом, участок почти гектар земли, сад, строительные материалы, запорожец, грузовик. И две коровы. Все это за 10 тысяч долларов. Вот скажите, что я должен сделать? Сказать грузовик, стройматериалы, все беру, коров не беру? Я говорю, да. И до нашего пробу смотрит, я гоню две коровы. Я сказал, зайди. Я захожу. Бьют? Больше не буду. Все. Короче.
Вот так и началось.
Так оно и началось. Потом пришел сосед того участка, который я купил. А мы же им рассказываем, как мы любим коров. А он приходит ко мне и говорит, у меня две коровы состарились. Так они мне служили верой и правдой. Не могу убить. Заберите, отдадите деньги, кто заработает. Это одна корова Амалабахты, только сейчас она марта. Вот. И красуля, тоже там у людей взяли. До сих пор они еще живы, эти коровы. Вот и здоровы. И что я скажу? Да, конечно, Олег, ты молодец, что не убиваешь. Иду снова с коровами. А до нашего пробуда стоит на воротах.
Это на чем или
Да, это стало одной из причин того, что... Ну, не с Украины. Он уехал из Безводного именно по этой причине, что я нарушал свои обещания. Больше не выкупать коров, а выкупал. Вот. И в конечном итоге, когда я уже привел этих коров, меня выругали очень сильно. И я сказал, стоп. Но мы сидим, читаем и говорим. Но я делаю. Но вот мне там приводили много аргументов, я сказал, стоп. Давайте мы так, вот варнашрама, система варнашрамы, село, община, вот пускай она развивается, я забираю корову на другого участка, у меня уже есть участок, и ухаживаю за коровами, как обычный хозяин коров, а проект пускай развивается без коров, и я посмотрю на это. Ну, молока было много, поэтому коров мне не отдали. Вот. Ну и развитие это не имело. Почему? Потому что для меня, в моем понимании, вот я чуть-чуть буквально коснусь вот этого момента создания общины. Ну так началось, ну, понятно, да? Но когда эти моменты, ключевые моменты, которые я усвоил для себя в отношении зарождения общины и построения ее. Я вам говорю, что любой приезд вайшнавов на землю, где они не принимают сразу тут же ответственность за коров, временный. У них есть два варианта. Или чуть позже принять коров, или они через короткое время разбегутся. Корова – это то, что цементирует преданных и землю. Оно соединяет. И я проходил через много, потому что мы длительное время приезжало огромное количество преданных, разных. И у нас атмосфера совершенно изменилась мгновенно, когда я раздал корову вайшнавам. Вот каждый, кто приезжал, я приводил и говорил, заходи в вайшнаву, выбирай себе корову. И большинство приняли это и принимали коров. И те, кто взяли коров, те и остались. Те, кто не брали коров, побывали уже в нескольких общинах. Некоторых из этих общин уже нету в помине. И у нас в Безводном все совершенно несовершенным образом. Но основное достоинство этого места, знаете какое? Оно есть. Существует в проекте огромное количество идеальных общин. Но их нет. И это основной недостаток. Наша несовершенная. Но она существует. И там вот эта труба, через которую проходит, она... Помимо того, что она такая, там больше всего углов в ней, она еще и очень быстро крутится. То есть там этот процесс, когда вы туда залетаете в эту трубу, там вот этот процесс шлифовки происходит мгновенно. Почему? Потому что долго притворяться невозможно. Ну вот возьми, попритворяйся пастухом. Попробуй. Нужно раньше всех встать, вычитать джапу, принять омовение, почтить просад и бежать к корову. А дождь идет целый день, а они ж как ведут себя? Все время не туда. Вот. И ты их гоняешь целый день, бегаешь за ними. Потом приходишь, снова что-то тебе надо делать. Вот возьми и попритворяйся.
А ночью не ломают забор.
А ночью ты приходишь в Кошалу, а там вот такая дырка, и по следам идешь искать, куда они пошли. Ну хорошо, мы изучаем перед тем, как входить в зиму, мы изучаем, где посевы. Ну, корова дальше еды не идет. Она доходит до еды, и все. То есть вот мы знаем маршруты приблизительно. Значит так, нет коров, Денис, смотри, нет коров. Я сразу по телефону говорю, ты иди туда, Володя пускай идет туда, Гену отправляют в том направлении. Все, нету другого места, где они могут быть. И через 15 минут звонок, вот они. А они уже посева наелись, пшеницы, лежат, довольны, счастливые. Все, загоняем, молотком забиваем. Ну что ты забиваешь? Вы раму видели? Он рама. Он походит к воротам, вот, ну когда уже ему что-то там, ну надо погулять. Вставляет роги там. Так. Нет забора. И Денис говорит, вот Денис ухаживает за коровами, и сейчас он мне, он уже 2 месяца мне говорит. Я, говорит, оттуда хочу, чтобы сделали загон. то мы сейчас загон отбиваем сплошными досками, чтобы рама не мог засунуть рогату. Так он может поскользить по доскам и все. То есть, ну, но только он дырку найдет, куда может засунуть. Все гуляют.
Так он не будет искать дырку, он просто пойдет и вместе с...
Не, он так не идет, на стену не идет.
Нет, я ему покажу дырку, куда засунуть рог.
Хари Кришна.
Это, надо это... Беспредел, как говорит. Приостановить, ни за никоим
смертная закончить. Казнь отменена в Варнашам, и начался беспредел.
То есть у нас с вами осталась куча незаконченных дел. Это Дармараш Прабу должен дочитать. То есть Олег вообще только начал. Но еще ничего нам не рассказал. Вот, только чувствуется, что готов начал, а то он стеснялся. То есть то и корчил из себя лектора, то есть, а потом пошло. То есть это могло бы продолжаться, наверное, не одни сутки. Причем вот, мы бы точно даже спать не уходили. А в философии мы тут все засыпали. А вот этот нектар можно было бы сутками слушать. Но мы еще в материальном мире, к сожалению. И у некоторых поезда, и билеты на них куплены и так далее. Поэтому у меня есть предложение. Мы сейчас остановим. То есть это, потому что это как... Это стройка, закончить ее нельзя, можно только остановить. Так мы сейчас это остановим, этот нектар. И с тем условием, что самое позже, в мае, то есть это Дармараджан Прабу мы уже предварительно договорились, если получится, можно будет раньше. То есть и уже соберемся, и, наверное, чуть-чуть больше нужно времени выделить. И может
больше
быть,
компании.
Да, может быть, делить. Летом мы тут можно собраться намного больше. А сейчас вот буквально там до просада я все-таки предлагаю провести то, что мы планировали. Это модным языком ненавистных нам йогов, аюрведистов, астрологов и так далее. Это называется рефлексия там, и так далее. А мы просто давайте, как в начале... То есть мы ожидания какие-то говорили. Вот, может быть, мы сейчас это. Оставайся, Олег, тут. Вот, да. А сейчас мы то же самое.
Да, можно действительно паузу нажать.